Так, у нас сегодня будет сложная, непростая задача. Мы коснемся темы гармонии. Гармонии. И это то, что интересует как в глобальном смысле каждого человека, так и в индивидуальном смысле человека. Мы понимаем, что жизнь должна быть красивой, гармоничной. Меня слепит все-таки Трампа. Как правило, мы пытаемся найти гармонию с внешним миром, он доступным нашему восприятию и пониманию. Ну, как мы понимаем, есть какие-то чувства, органы восприятия, есть мысли, эмоции. Вот я пытаюсь соизмерить свои чувства с чувствами других людей. Эмоции также соизмеряются, интеллект соизмеряется. И где-то мы находим совпадение, где-то нет. Вот таким путем как бы каждый пытается искать гармонию в жизни. И сегодня приходим к тому, что, наверное, это все-таки семья, потому что вот так вот с миром гармонию построить, наверное, сложно. Правда, сложный вопрос. Или, говорит, еще вселенская гармония. Ну, мало кто об этом может так вот думать сосредоточенно. Иногда мы думаем об этом, как фантастика какая-то, фэнтези. Но в бытовом смысле нам нет до этого дела. У нас много тут забот, вот как вот связать концы с концами, с финансами, там, с этими переменами в мире постоянными. Мир неустойчивый, как бы вот неустойчивая гармония, так мы говорим. Вот как мне вот найти свое твердое, вот спокойное, постоянное, стабильное место, где бы я был счастлив, спокоен, удовлетворен. Вот такие некоторые мысли у нас есть, такие чувства. Пожалуйста, все-таки вот эту рампу нужно как-то сделать меньше, и микрофон, чтобы не фонил. Это мешает. Да? Пока нет. Пока все еще эхо. Эхо, звук. И рампа, она просто слепит. Итак, мы начнем тему обсуждать с личности, внутри себя. Попытаемся сегодня найти какую-то гармонию или путь к ней. Может быть, нам удастся сделать какие-то шаги в этом направлении всем. Ну, целенаправленно. Не от случая к случаю, не спонтанно, а вот поставить цель. Есть две цели, так сказать. Вот. На санскрите называется преес и шреес. Две вещи, которые можно отметить. Преес – это то, что мы делаем ради удовольствия. Вот сиюминутно, например, мы хороший обед сегодня приготовили. Это преес. Одежду новую купили, преес тоже. Сделали комплимент друг другу, хорошие слова сказали. Это все в области преес. Сиюминутно мы пытаемся вот как-то украсить нашу жизнь. Это преес. Преес. Приятно называется. Жить приятно, культурно. Преес. А шреес – это конечная цель. Вот с этим, конечно, у нас разногласия могут быть. Вот в этом разногласия. Что касается приятных ощущений, более-менее мы понимаем, это комфорт, это приятная музыка, это новые вещи, это какое-то разнообразие. Вот мы это делаем постоянно. И меняем все эти вещи для разнообразия. Вот вся наша жизнь протекает в этом в преес. Что касается шреес, зачем все это? Ну, опять же, нужно ли об этом думать? Кто-то думает, лучше не думать, мешает мне вот просто вот повседневному счастью какие-то мысли отдаленные. Но этот шреес тоже существует. Преес и шреес. Конечное предназначение тоже существует. Ну, согласно, во всяком случае, древним мудрецам, которые описали ярко эту цель. Описали. Она написана в Ведах, она написана в любом священном писании. В большей или меньшей степени она как-то открывается или приоткрывается, или устанавливается где-то пророками, а где-то забывается полностью. Вот такие вот волны существуют в нашей цивилизации, где-то вот это вот вспыхивает, где-то угасает, в другом месте вспыхивает. Мы видим разность направлений духовных в мире тоже как бы между ними должна быть какая-то гармония в области как бы духовных знаний. И человек, он может быть гармоничен с точки зрения физического существования, Здоровье, чистота. Культура, мы говорили. Мы следим за этим. Да. Есть уровень ума, эмоциональное состояние, уровень мысли. Здесь мы говорим, что ум может быть препятствием, потому что ум может нас ограничивать в восприятии других умонастроений. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я могу даже бросить вызов. Я не понимаю, значит, вы не должны это делать, так говорить. Вы должны говорить так, чтобы я понимал и чувствовал. То есть вот здесь умонастроения могут отличаться. Вот если мы бываем в разных странах, мы можем столкнуться с этим, что у людей могут быть представления кардинально в культуре противоположные. Если вы на Новый год, скажем, где-то в Южной Индии кому-то нальете рюмку водки из браманов, он будет очень сильно оскорблен. Он вас просто проклянет. Оскорбление, вы мне предлагаете спиртное браману. Но если вы в России кому-то не предложите рюмку водки на Новый год, он тоже будет оскорблен. Скажет, как? Праздник, и вы что? Меня не уважаете? То есть, могут быть кардинально противоположные представления вот о гармонии, о путях, о средствах. Это вопрос как бы нашей уже эмоциональной составляющей, привычной составляющей. Мы идем в этой колее, каждый. И хотим, чтобы вот в обществе были одинаковые примерно представления о нашей культуре, что это традиция. В Новый год нужно пить шампанское обязательно всем. В 12 часов вот так нужно делать, вот такой ритуал нужно совершать. Почему? Так говорят наши умы, чувства. Мы верим в такую традицию. Есть также, конечно же, интеллект, это еще выше, который ставит какие-то высокие цели в жизни, да, вот глобальные, там, скажем, для страны или стран, взаимоотношений, будущего. Здесь тоже много разных есть представлений, планов, и даже существуют столкновения политические на этот счет, какой же мир должен быть и кому принадлежать, и где же эта империя, и кто главный в этом мире. Все это решается. И вопрос нерешенный. То есть где-то вот мы не достигаем это вот единство. А без единства мы не можем говорить о гармонии. Гармония – это целостность или единство, синоним, целостность. Но все же мы хотим почувствовать эту целостность. При помощи музыки мы пытаемся это делать. Как бы это уже установлено в культуре. Музыка. Какие-то большие концерты, зал, много людей, знаете, там. Есть такие выдающиеся композиторы, которые собирают, не знаю, там, десятки тысяч на стадионах. И в какой-то момент мы чувствуем, что вот наши чувства поднимаются вместе куда-то вверх, и мы все одновременно воспринимаем то, что раньше не воспринимали. Мы были разными, и вдруг мы чувствуем одно, как целое. И это потрясающе. Как будто все желания исполняются, и мы выходим с таких мероприятий окрыленные, счастливые на какое-то время. И снова опускаемся снова в свою сферу разногласий, эмоций, восприятий, личных планов, пресс. То есть музыка обладает такой силой, оказывается. Звук. Оказывается, можно пробудить в человеке какие-то тонкие энергии, которые понятны всем. И глупому, и умному, и русскому, и американцу, и украинцу, и кому угодно. Понятно? Это измерение где-то находится сверху. И вот как быть вместе там, как жить, как совместить вот эти высокие измерения с моей повседневной жизнью и борьбой за существование. В дисгармонии. То есть живем мы в дисгармонии. А счастье ищем в гармонии. Культура, искусство помогает, у нас спорт, может, для кого-то помогает. Какое-то единство найти. И, собственно, мы видим, что весь мир, он... Где бы мы ни были, он имеет вот эту тенденцию, все люди склонны к песням и танцам. Любая культура. Где бы мы ни были. Это вот такой вот обмен планетарный, культурный происходит. То есть это измерение общее. И, как мы сказали, звук может поднять наш ум и чувства в те измерения, где мы никогда не были. Это требуется талант и сосредоточенность. Что такое? Как сосредоточиться? Войти в гармонию. Есть один момент, когда мы наблюдаем гармонию. А другое дело, когда мы находимся в гармонии, это разные вещи. Можем наблюдать, либо находиться в гармонии. Это разные меры ощущения, разные представления. И целостность начинается с самой личности, с каждого человека. Звук. Звук. Мы все разговариваем, мы что-то слышим. На вся наша жизнь, 90 лишних процентов, вся информация идет через звук. Музыкальный или речь. Речь дана человеку, как членораздельная речь, только человеку. Только человеку. Эти звуки слов, они способны выразить очень тонкие ощущения, очень тонкие чувства, вплоть до очень тонкого состояния любви, если мы можем слышать. У каждого человека дремлет любовь в сердце, в дремлющем состоянии, большая любовь, в дремлющем, нераскрытом состоянии. Ее раскрыть можно при помощи звука, не любого звука. Нужна гармония, нужно войти в сердце человека при помощи звука, при помощи речи. Речь – главная как бы функция гомо сапиенс. Слушание и воспроизведение. Обмен чувствами при помощи речи. Сюда добавляется поэзия у человека, добавляется музыка, добавляется танец, чтобы мы услышали. То, что обычным словом трудно услышать, подчеркивается симфонией. Как будто все вместе мы вот поем одну мелодию, как будто бы. И что это такое? Ну, любовь, потому что именно любви все поют со сцены и говорят. И на это настроить можно любого человека, абсолютно каждого. То есть любовь дремлет в сердце каждого человека. То есть она приводит в гармонию, но тоже она разная бывает, смотря о какой любви мы слышим. Мудрецы говорят, не слушайте о сексе. Не подставляйте свои уши вот для такой любви. Это блокирует высшие центры чувств. То есть любовь может быть гораздо выше. То есть есть уровни, как бы этажи этой способности. И самая низшая, как бы, центр – это сексуальная чакра. Просто люди говорят о сексе, все там. Мужчины говорят о женщинах, между собой женщины о мужчинах. Вот эти подробности. Любят пошлости воспроизводить. Там тоже есть своя гармония. Но наслаждение становится извращенным для человека. Извращенным. Потому что человек – это не просто пол. Это развитое сознание. То есть смотреть только по половым признакам на человека считается оскорбительно. Так, например, как если мы смотрим на мать. Мы не смотрим на мать, а как на пол. Что-то самец – это самка. Нет, тут другие чувства. Другие мы в жизни видим. У нас любовь разносторонняя. Есть мужская, женская любовь, есть сестринская любовь, братская любовь, есть родительская любовь. Смотрите, разные оттенки существуют. И понимать это все вместе – это и есть гармония. Супружеская любовь, родительская любовь, дружеская любовь, любовь, служение и просто доброта ко всем. Независимо, какой это пол, какое это живое существо. Доброе отношение ко всему живому. С этого доброго отношения ко всему живому начинается путь гармонии. Просто вот давайте сегодня, пока мы здесь сидим, выкинем все мысли какие-то негативные. Все мы здесь, давайте настроимся по-доброму друг к другу. Здесь сидящих и не сидящих здесь. И плохих, которые мы считаем людей не очень хороших, давайте отпустим на это время вот эти наши мысли. Мы же хотим гармонии. Потому что плохое и хорошее – это вещь относительная и временная. Любой человек хороший может стать плохим в чем-то, а хороший может что-то хорошее сделать тоже в жизни. Не бывает абсолютно плохих людей или абсолютно хороших людей. Мы смешаны. Был царь, казначей и министр. У них было 3 сына. Одногодки практически. С детства они дружили, как братья. Жили вместе. И так любили друг друга, что не хотели расставаться никогда. Но они подросли, стали юношами уже, стали вступать в такой серьезный возраст самостоятельный. И царь позвал принца. Сказал: дорогой, вот эта ваша дружба, пожалуйста, имей в виду, ты скоро станешь царем. Тебе больше не перечит, что ты так вот близко общаться с сыном министра и сыном казначея. Это будут твои подданные. Между вами не будет больше равенства. И министр тоже позвал своего сына и сказал то же самое. Будь осторожен. Вы вступаете в сферу обязанностей. Дружба должна вот уже как-то... Эта гармония должна подчиниться. И сын казначей услышал такие же наставления. Они очень расстроены были. Они как братья жили всю жизнь. Ну, теперь что это? Формальности какие-то. А какой смысл? Зачем это все нужно? На такие царства или министерства, эти портфели. Мы ценим дружбу. Они были молодые, вспыльчивые такие люди. Они собрались вместе и стали обсуждать, как же сохранить дружбу. Все хотели просто дружить. И сын казначея сказал одну вещь. Знаете, я слышал от отца. Здесь вот за много миль, вот через эти джунгли непролазные, туда никто не ходит, там дикие племена живут, там опасно очень. Но если мы сможем пройти, преодолеть вот эти опасности, эти вот реки с крокодилами, джунгли непролазные со змеями и тиграми, то там есть гора. Гора редкая, редкие герои ходят туда. И там много драгоценностей, она очень богата, эта гора. Если мы сможем пройти туда, найти драгоценности, вернуться обратно, мы сможем открыть свое дело, свой бизнес. И зачем нам все эти царствования, казначейства? Мы можем сами независимо жить, если у нас будут деньги. О, хорошее предложение, согласились друзья. Давайте рискнем ради дружбы, они же герои. Ради дружбы иногда молодежь так делает. Они дают клятву, знаете, они держат руки над огнем и клянутся вечной дружбе. Мы делали, помню, это еще, мне было 11 лет. Руки на свечке держали, клялись в дружбе. Это такой возраст, вот, где дружба считается очень-очень, ну, самой важной частью жизни. А потом, когда мы уже женимся, там, идем на работу, как-то это все уже постепенно тает, меняется. Все же мы с вами помним. Была у меня дружба, были друзья, была первая любовь. Это было что-то очень трепетное, что-то было чистое, что-то было удивительное. Мы не забываем такие вещи. И, собственно, подсознательно мы ждем, что это где-то вот еще есть, еще будет в нашей жизни что-то подобное. И так они пустились в путь. И действительно, они были очень смелые, молодые люди. Они пересекли реку с крокодилами, удалось. Они пошли через джунгли героически. И там, у этой горы, на подступе, было одно очень воинственное племя. Проходя, они знали, они пропустят их туда, в гору. Они их не тронут. Они знают, зачем люди ходят на эту гору. А вот обратно пройти им не дадут. Их ограбят обязательно. Так вышло, как они слышали, они прошли мимо этого племени, никто не помешал им, пожалуйста, проходите. Зашли на гору и разошлись в разные стороны, условились искать драгоценности. И каждому повезло, по огромному рубину нашли молодые люди. Они встретились и сказали, вот смотрите, какая радость, у всех есть такие сокровища, теперь мы будем начнем свое дело, свою дружбу, продолжим, и все, мы откажемся от наших обязанностей, будем жить самостоятельно вместе, как братья, всю жизнь. Только вопрос, как сохранить теперь, как пройти с этими драгоценными камнями через то воинственное племя? Да, задача. И сын министра сказал, да как, да, ну, обычно, ну, проглотить. Все. Ничего не нашли, ничего нет. Все пусто, нас проверят, отпустят. О, гениально. Они проглотили эти камни. И довольны, пошли в обратный путь. Но все, что они делали, видел один преступник, скрывающийся там, вор, рецидивист, убийца. Он скрывался там, в этих джунглях, от наказания, потому что был приговорен к повешению. Он подумал, боже мой, трое глупых молодых людей, практически безоружных, с такими ценностями. Ага. Хорошая ситуация. И он появился как бы случайно у них на дороге и сказал, вы куда идете, я тут заблудился, вы случайно не в столицу, да, мы в столицу, о, возьмите меня, давайте вместе, четвером все-таки надежнее. Они его взяли с собой, не подозревая ни о чем. И проходя через это племя, вождь племени, у него был попугай мистический. Этот попугай говорил только правду. Такая была его особенность. И как только они там появились, вдали, проходили мимо, попугай закричал у этих людей: огромные богатства. Ага, взять их. И привели. Итак, моя птица, она знает правду. Давайте возвращайте все драгоценности. Это моя гора, это мое племя, это моя территория. Они сказали: ну, мы по-русски не понимаем. С другого места. Тут проезжие просто гуляли, в общем, стали обманывать. Но глава сказал: пожалуйста, обыщите их. Тюрбаны, все, что у них есть, все. Каждую складку просмотрите, все их мешки. Все просмотрите досконально. Ничего нет. Ну хорошо. Попугай ошибся впервые, что ли? Отпустите их. Они довольные пошли, но попугай громко закричал: огромные деньги у них. Богатства несметные. Верните их обратно. Я думаю, вы проглотили эти драгоценности. Так вот, давайте я вам даю время до утра. Утром, если вы не вернете, не согласитесь, я выпотрошу каждого, вы умрете. Хо-хо-хо. И они оказались в темнице четвером. И вор подумал: да, как я попал в эту ситуацию? Я не глотал камни, ничего нет. У них есть. Я польстился, вот, был жадным. На легкую добычу я хотел убить этих людей, взять их драгоценности. Теперь я сам попал в сложную ситуацию, в смертельно опасную ситуацию. Он был очень умным человеком при этом. Был бандит, негодяй. Если кого-то из них, одного, выпотрошат, убьют, и найдут драгоценный камень, всех убьют. Если меня первого убьют, не найду драгоценный камень. Так что же делать? На утро вождь вывел этих четверых и сказал: вы готовы умереть, либо вернуть драгоценности. Те опять хитрили, что-то говорили. До конца шли эти люди. И тут вышел вперед этот вор и сказал: дорогой господин, это мои братья. Я не смогу смотреть, как ты их убиваешь. Убей меня первого, пожалуйста. Но проблем, сказал вождь. Его убили, выпотрошили. И ничего не нашли. Проклятый попугай. Из-за него я совершил плохую карму. Пришел там попугай, голову открутил вообще. Человека убило зря, ну что ж, ну уходите, все, свободно. Эти люди не могли понять, что случилось, что за человек, он их практически не знал. Пожертвовал своей жизнью. Боже мой, кто такой? Они вернулись в город, в столицу, они увеличили эти богатства, все пошло по плану. И на первую хорошую прибыль они построили золотой памятник этому человеку, который отдал за них свою жизнь. О, как бывает. Плохой человек стал святым, смотрите, за один поступок, за одну жертву. Гармония, смотрите, его полюбили. Да? Мы часто так думаем в жизни: а меня вот никто так не любит. А вот кого-то любят. Но если там нет жертвы, любовь уйдет. Она снова погрузится в сон. Она не совсем уйдет. Вот в этом вся и проблема. Она будет спать, и у нас будут тревожные иллюзии. Когда же будет счастье? Когда же будет счастье? Вот этот импульс будет вот пульсировать в сердце. Где же это счастье? Когда же я буду счастлив? Потому что она там будет просто спать, дремать. Как будто под наркозом моего собственного эгоизма, моей борьбы за выживание, моего видения друзей и врагов, вот этой двойственности, где я не могу найти покоя, это беспокойного ума. Поэтому гармония начинается с того, что мы должны умиротворить ум, оторвать его от двойственности. Трудно, я знаю, вы скажете, это трудно, у меня все-таки там деятельность, семья, работа, действительно есть разные люди, я сталкиваюсь с двойственностью этого мира. Не все хорошо, не все идеально, совершенно верно. Но мы должны понимать, что в целом все правильно. полное целое, ничего не теряет, ничего не приобретает. Мы живем в полном целом. Я потерял деньги. С точки зрения полного целого никакой потери не произошло. Я потерял. Почему я потерял? А кто-то не потерял. Да, есть причина. Если я понимаю эту причину, я нахожусь в гармонии. Я не злюсь. Я не противостою, не завидую, не пытаюсь здесь установить какую-то справедливость для себя справедливость. Я должен понимать законы полного целого. То есть есть я, есть органы чувств, есть ум, есть разум, есть сознание, то есть душа. Сейчас психологи все вот эти все вот уровни разбирают, чтобы была гармония. Но кто должен быть хозяин в этой иерархии? Вот в чем вопрос. Чувства, органы восприятия. Нет, эти чувства, дорога в ад, говорится. Шари рам бидяджал джодин дриэта и халджи вапири шайса гори тарамат фиджилайти лобумай сутурмати. Язык – самое жадное чувство, которое нужно контролировать. Чувство, оказывается, нужно контролировать, не давать им волю, удовольствие. То есть захотел – совокупился. Захотел – поел. И что захотел? И кого захотел – поел? Нет. Мы должны вести упорядоченную, чистую жизнь. Чувствам предоставлять возвышенные чувства, вкусы, запахи, формы, чтобы были возвышенные эмоции в уме. Не горькие фантазии и надежды, а мы, чтобы чувствовали вдохновение и счастье от чистоты восприятия. То есть нужно очистить функцию чувств. Тогда информация, поступающая в ум, она не сквернит ум. Ум – интересная вещь. Тонкое тело, центр нашей как бы жизни. С гармонию, говорим, гармония начинается с мыслей, с ума. Удастся ли нам с вами привести в порядок ум? Вот в чем вопрос. Мы с телом работаем, хорошо. Если человек о чем-то думает, это отражается на составе его секреций в этом теле. Сразу же. Простые примеры, вы знаете. Испуг. И мгновенно в кровь выбрасывается адреналин. Откуда? Только что его не было. Синтез произошел. Причина – состояние ума. Страх. Все. Сразу же сердце включилось, какая-то энергия пошла, вы подпрыгиваете. Только что были расслаблены, вдруг алертность такая, что это? Состав крови. От ума мгновенно изменился. Если мы завидуем кого-то, завидуем кому-то, в крови вырабатывается неприятное вещество. Вредное, чуть-чуть ядовитое, такая скверна. То есть нам самим плохо внутри становится. То же касается страха. Зависть, страх, алчность. Это состав крови, дорогие мои, оказывается. Мне сказали, что есть формула любви. Я говорил об этом. С8H12АЗОТ. Это вещество появляется у влюбленного человека в крови. Наркотик. Он счастлив. Он радостный ходит. Это состояние ума. Это просто высокие чистые мысли. Даже когда мы просто фантазируем, что-то читаем, это вот не в жизни, просто вот в ум попадает информация какая-то более высокая, в который мы начинаем верить, у нас появляется такой подъем внутренний, что я смогу, да, вот, жить так же, если я верю в это все. И вот за счет этой веры мы как-то еще и живем, и находим в себе силы, энтузиазма, что еще какая-то вера есть. Но те люди, у которых уже веры нет, они не живут в этом мире. Они либо опускаются вниз, либо кончают жизнь самоубийством. Это главное. Энергия, внутренняя энергия человека – это вера в любовь, в счастье, в самое высшее, в самое лучшее. К сожалению, ум взрослого человека снижает эту планку, эту веру. Говорит, вот сначала я должен заработать какие-то материальные богатства, какую-то платформу, а потом что-то определится в моей жизни. Ничего подобного. Ловушка. Вся материальная собственность, ради которой мы трудимся, если мы трудимся для себя, для накопления, свяжет меня с страхом потери. Карма-бандана называется на санскрите. Карма-бандана. Любая деятельность должна совершаться как жертва, иначе она связывает человека, запутывает человека. То есть где богатство ваше, там и сердце ваше. Для чего? То есть какая причина нашей деятельности? Итак, если хозяйка душа в этом теле, в моем сознании, то я могу навести порядок, потому что душа обладает мощью внутренней, огромной силой. Если ум так силен, разум еще сильнее. Если я могу думать возвышенно, в моей жизни изменится все. Окружение, пища изменится, распорядок дня изменится, слова изменятся, поступки изменятся. Если только возвысить ум, все возвысится. Разум еще выше, потому что он может достигать невозможных вещей. Он может поставить цель практически невозможную и выполнить ее. Как? Сосредоточив ум на этом. Все. Все возможно в этом мире, если мы можем сосредоточиться на цели. Великие люди – это просто способность сосредоточиться. Как? Кто это был? Эйнштейн, который шел домой на обед. Да, он шел домой на обед и встречал друга. И где-то час они проговорили о чем-то. Через час он спросил Эйнштейна: ты не заметил, откуда я, куда иду? Если я иду с работы домой, то я еще не поел. А если из дома на работу, значит, уже пообедал. Скажи, ты не помнишь, откуда я шел? Сталин переносил операции без наркоза. Он сосредоточен на делах государства, не замечал боли. Великие люди, они могли владеть умом и чувствами. Для этого нужно быть очень бесстрашным человеком. Ведь у нас какой вопрос? Да, мы понимаем, духовность сейчас набирает как бы вот, ну, важность в нашей жизни. Духовность, духовность, духовность. Духовная практика, какие-то духовные книги, какие-то духовные перемены. Но не потерял ли я свои деньги или работу? Или семью? Потому что в семье не все согласны с духовностью. У нас много сомнений. Мы нерешительны, мы боимся этого всего. Вот в чем наша проблема. Как же в эту гармонию войти, более высокую? Ведь не придется ли мне тогда оставить вот эту вот гармонию, где я сейчас живу? А это тоже мои близкие. Это моя деятельность. Это мое начальство, это мои подчиненные, это моя зарплата. Это моя гарантия на старость. Видите, как меня сковывает разум материальный. При этом мы не понимаем, что в жизни будет совершенно не так, как мы планируем. Мать мне однажды сказала: вот хорошо, ты читаешь такие духовные книги, занимаешься духовной практикой. А как ты живешь? Где ты берешь деньги? Где ты работаешь? Говорю: мам, я не работаю, вот я вот, у меня духовная жизнь, у меня нет работы, нет зарплаты. А где больничный? Где будет больничный, если ты заболеешь? А пенсия тебе будет начислена, нет? Ну, естественные вопросы. Я вдруг подумал: нет, пенсии не будет, больничного не будет. Ничего не будет, говорю. Она плакала и сидела. Как ты будешь жить? Это было время перестройки, еще в 90-х годах. Она проработала с отцом всю жизнь. Я видел, как они работали. И дом, и хозяйство, и кухня, и работа, и магазин. Все на ней было. И нас двое было детей. И мы болели, и дрались там с сестрой. Столько беспокойств. И им все приходилось, все это вот выдерживать. Ради чего? Ради светлого будущего, конечно же. А потом перестройка, и они остались без ничего. Пенсии практически не было. Вот он, наш разум. Вот как в жизни происходит. И не думайте, что это только вот какой-то частный случай. Любой человек, проработавший всю свою жизнь, становится лишним в обществе. Любой человек. Когда-то здесь на Маклина, 58, здесь в Ленинград, тогда Ленинград был, было открыто первое вегетарианское кафе. Я там был поваром, помню. Это было первое вегетарианское кафе. Даже туристы заходили, что это было единственное вегетарианское кафе в то время. 91 год. У нас не было там никаких цен. Все было за пожертвования. Люди приходили и удивлялись. Не знали, как платить вообще. Цен нет, они растерялись. Говорят: ну, что дадите, то и дадите. Духовная пища, вегетарианская, освященная пища, пожалуйста, ешьте. Вот. И, конечно, это было, ну, мощный процесс, я вам скажу. Это был переворот в душе у многих людей. Просто переворот. Вот эта пища, просто освященная пища, она меняла жизнь многих людей. Мы практически даже ничего не говорили. Просто готовили целыми днями и распространяли, готовили, распространяли. Постоянно люди шли. И одна женщина приходила каждый день, садилась в угол. Она уже была такая немолодая, видно, одинокая. Она садилась спиной к залу, лицом в угол, брала весь ассортимент на обед, все съедала. Иногда сидела, плакала. Мы так на нее посматривали. Ну, понимали, что у человека скоро появятся какие-то вопросы, похоже, что она что-то переживает у нас в этой атмосфере. А там была музыка у нас трансцендентная такая, знаете, мантры звучали, вот тут священная пища, там благовония где-то, вот атмосфера своя. Видимо, она почувствовала себя хорошо в этой атмосфере. Где-то через несколько недель она спросила: «Хочу поговорить со старшим из вас». Меня выдвинули, хотя я не был старшим, ну, просто был поваром. «Ну, иди поговори», женщина просит. Я подсел рядом, спросил, да, вот, говорите, что хотите сказать. Я говорю: «Я хочу вам пожертвовать свою квартиру». Я говорю: «Зачем? А вы где будете жить? Что это такое? Почему?» Я очень растерялся. «Квартиру зачем?» У нас таких мыслей не было. Она рассказала, говорит: «У меня умерла соседка. Видимо, не квартира, а комната. Может быть, квартира. Но у нее была соседка, которую она знала с детства, они там жили. Знала всю ее жизнь, когда были молодые, как она выходила замуж, там их родители ее знали. И вот уже все родители умерли, и она тоже умерла недавно, говорит. Я иду как-то, говорит, из магазина домой, захожу в арку, в свой двор, колодец. А там рабочий говорит: «Постойте, подождите пока. Тут мы мебель сбрасываем с квартиры, с высокого этажа. Сейчас, несколько минут, и потом пройдете». Я остановилась, и полетел комод моей соседки. Она умерла, квартиру просто вычищали. А пол. И разлетелось. Письма, фотографии. Вся ее жизнь по двору. Вот я ее помню, вот эту ее детские фотографии, вот эту ее свадьбу, тут ее письма. Все самое дорогое, что у нее было. Метлой, мусор. Я говорю: «Я не хочу». Она сказала: «Я не хочу, чтобы так вот прожить жизнь». Она была так растеряна, так напугана, не ожидала такого. Она подумала: «Ну и со мной будет то же самое. Моя жизнь просто вот в мусорную корзину, и все. Я хочу что-то сделать, хочу пожертвовать мою квартиру». Мы, конечно, не взяли ее квартиру. Говорит: «Просто приходите, ешьте дальше, вот будем общаться». Это эпизод из жизни. Мы не хотим, чтобы наша жизнь прошла бесследно. Мы этого не хотим. Мы не хотим. И мы думаем, что этого не произойдет. Мы даже боимся так думать вообще. Что вот так вот, бессмысленно, бесценно. Неужели можно так обесценить вот мою жизнь? А? Но я же тоже пытался. Да, я делал не всегда хорошие вещи, но я пытался, и есть причины, почему я так действовал. Ну, мир такой. У нас есть в душе эта любовь, этот мотив какой-то великий у человека. И нам нужно его реализовать. Каким же образом? Хорошо, мы уже знаем, что есть душа, есть сознание, мы с собой, может быть, работаем, уже что-то читаем, что-то слушаем. Это уже хорошая работа. Уже хорошая работа. Не нужно быстро жизнь ломать вот так вот, да. Постепенно, то есть, видите, говорится, шанай-шанар, шаг за шагом. Медленно нужно это делать, иначе люди обеспокоятся вокруг сильно. Это очень постепенный процесс. Это вопрос касается ума. Резкие перемены в уме, можно свихнуться. Знаете, что такое ум? Это не просто какие-то блуждающие мысли. Это мощная сила. Его сравнивают с локомотивом, несущимся на большой скорости по рельсам, вот с составом. Вот он ум. И ураганный ветер, который я могу пытаться руками остановить, невозможно. Вот он ум. Ведь мы же думаем: я женщина, попробуйте ли мужчина, попробуйте думать иначе. Не искусственно. Я русский американец, попробуйте, я человек. Ум отождествляется с этим телом замертво, замертво схвачен. Нам очень трудно понять, кто я на самом деле, я душа. Очень сложно ум оторвать от этих обозначений, от названий, от своих положений в обществе, от своей роли материально. Очень сложно. То есть это подвиг вообще для человека. И резко это даже невозможно. Это делается постепенно, как человек выздоравливает. Или локомотив, который несется на этой скорости. Но нужно не останавливать. Он сметет, он убьет. Нужно сменить стрелку. Вот так чуть-чуть. На той же скорости он разворачивается постепенно, 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 постепенно. Видите, уже идет в другом верном направлении. Направить нашу жизнь нужно. Сейчас, если мы потеряем деньги, квартиру, своих близких, мы не выживем. Ум убьет нас. Так написано в древних трактатах. Богатый человек теряет деньги и думает, мне конец. А на самом деле не ему конец, а его деньгам. Это лишь он думает так. Или это мой враг, я его ненавижу. Он так думает. А как сделать из друга врага, то есть из врага друга? Тоже возможно, оказывается. На духовной платформе, оказывается, легко это сделать. С другой платформы мы можем жизнь изменить легко. А с этой платформы, биологической, невозможно. Другие запахи, другие мысли, другое поведение, другие эмоции. Как? Мы не можем жениться на любой женщине, мы не можем выйти замуж за любого человека. Нужно, чтобы подходил. Хорошо, согласны. Трактаты согласны. Женитесь, выходите замуж. Кого любите? Кто вам нравится? Подходит по возрасту. Внешность подходит. Голос, чувства, интеллект. Пусть совпадает все, пусть будет гармония. Хорошо. Но это лишь только начало. А дальше что? А дальше рождается ребенок. Не такой, как вы хотите. Он может родиться какой угодно. И вы будете его любить. Вот видите? Вам придется любить любого ребенка. И больного, и здорового. Он может быть преступником вырастет, а все равно это ваш ребенок. И вы все равно чувствуете, что это вы мать или вы отец. Вы не можете по-другому. Вы должны любить и любить его друзей. И невестку. И зятя нужно полюбить, смотрите, а это как трудно, оказывается. А надо, а другого выхода нет. Нужно всех полюбить, оказывается. Вот это да. И как это сделать? При помощи мудрости. В нас заложен в каждом вот этот вот мудрец, разум. Разум, который сознает, почему все так и для чего. Я же прохожу вот эту школу, с друзьями и врагами живу всю жизнь. Зачем? Почему так не устроено, что все должны быть друзьями, и все нормально? Нет, 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 кому-то я не нравлюсь. Почему? Потому что я несовершенен. Каждый из нас несовершенен. Каждый из нас кому-то нравится, кому-то не нравится. Мы несовершенны. И в семье тоже. Мы любим друг друга, но что-то в нас не нравится тоже. Всегда так будет, пока мы несовершенны. Нужно работать над собой. Это жертва. Ягьярта кармано нетрало, каям карма бандана, тадарта карма каунда, ямукта санга самачара. Любая деятельность, как жертва, брак тоже это жертва. Воспитание детей это тоже жертва. Работа в обществе это тоже жертва. Это нельзя использовать для собственной выгоды. Ни близких, ни других людей нельзя эксплуатировать. В нас сегодня заложено воспитание сильное чувство собственности. Мы и детям не даем покоя. Они пытаются освободиться от нашего контроля. И с людьми конкурируем в обществе. Нам трудно жить в гармонии. И иногда мы собираемся в залах. Выходят красивые люди на сцену в красивых там платьях с ангельскими голосами. И мы думаем, вот. Хочу вот это услышать, хочу вот это почувствовать. Вот хочу что-то настоящее. Пусть со сцены, да, в жизни этого нет, но хоть со сцены. И они поют, они играют. И мы хлопаем, мы плачем, все встаем. Вдруг мы чувствуем, что все мы братья. Мы забываем, что мы есть друзья и враги. Гармония, единство. Как прекрасно. Но как же оставаться в этой гармонии? Гармония с собой сначала. Смотрите, для кого-то я враг. Я. Для кого-то я друг, тот же самый я. Каждый играет две эти роли. Для кого-то я сын, а для кого-то я никто. Мир такой. Каждый. Мне нужно простить человека, и меня нужно тоже прощать за что-то. Я не идеален, я совершал тоже много ошибок. И я жду, что меня простят и поймут, но также должен и я научиться подошнить к другим. Это путь гармонии. Он трудный, научиться прощать и любить, кого я не люблю. Это трудная задача. На материальном уровне невыполнимо. Вот о чем мы говорим о душе. Невыполнимо. Невозможно. Попробуйте соблюдать целибат ради высшей любви. Это невозможно на материальной платформе. Сексуальную энергию победить? Шутка ли это? Да она разорвет в клочья наш ум, нашу психику. Нет. Нужно сначала возвысить мысли, оторвать от нижней чакры в другие сферы. Тогда это легко. Но если мысли находятся и ум в этом месте, это же сумасшедший локомотив. Какой целибат? Да вас просто раздавит, размажет по асфальту. Сексуальная энергия – это мощь. Но та же сексуальная энергия на более высоких уровнях, она превращается в любовь трансцендентную. Да, ну а как тогда быть с близкими, где сексуальная связь остается? Может быть, я хочу трансцендентного, а муж или жена на этом уровне? А дети, которые хотят что-то есть, то, что не нужно, а они требуют это. И кто-то вообще не согласен с моими представлениями, с моими стремлениями, потому что эгоистично хочет, чтобы ему служили, а не кому-то еще. Мы живем в мире, созданном ложным эго, и мы часть этого мира. Это делается постепенно, изучая законы природы. То есть есть я, есть мир. Давайте, что это за гармония? Я и мир. Во мне есть душа. Если она хозяйка, я смогу. Я смогу найти. Я освобожусь от страхов, от сомнений. Я обрету знания. И смотрите, если проблема во мне где-то, я буду работать над собой. Если проблема от других, я буду с ними тоже работать. Я буду им давать знания, помогать им. Если проблема не от меня зависит, не от них, я потерплю. Время решит эту проблему. Время решает любые проблемы, если я терпелив. Если не делаю лишних усилий, которые усугубляют только проблему. Если я на плохое слово отвечаю плохим словом, я усугубляю проблемы. На удар отвечаю ударом, я усугубляю проблему. На проклятие отвечаю проклятием. Мир существует, что пока кто-то еще может это терпеть, как мать и отец. И прощать. И поэтому мир еще существует. Давно бы мы уже все вымерли, если бы мы на каждый удар ударом отвечали. И на каждое плохое слово только плохим словом. Но кто-то может терпеть и скажет, хватит, остановитесь. Стоп. Мы же люди. Мы скажем, ну хорошо, все уже устали. Давайте перемирие какое-то хотя бы сделаем. Вот мы живем, то перемирие, то еще что-то. А не угасает. Наши национальные проблемы не угасают. Наши сексуальные проблемы не угасают. На поколение старших и младших конфликты не угасают. Проблемы кризисов финансовых не угасают. Все, кругом тревога. Пандемии, болезни не угасают. А усугубляется только все. Шутка ли? Дети рождаются уже с онкологией. Когда такое было? Да мы не слышали такое слово вообще. Впервые услышали, я еще в школе учился, рак. А что такое рак? Когда нам объяснили, сказали, какой ужас. Откуда? Да вот, такая болезнь появилась. А сегодня он гуляет, как грипп. Смотрите, что происходит. Мы не решаем проблемы таким путем. Мы не решаем, нужно познать законы природы, чтобы у нас была решимость, и разум пробудился, указал путь верный, хотя, может быть, и трудный, но он неизбежный. Другого пути нет. Путь разума существует. Не просто путь удовлетворения своих чувств, своего ума и своего эго. Разум, который видит картину целиком. И он нам, конечно, помогает в этом. Священные книги, но мы вспоминаем, возлюби ближнего, как себя самого. Где-то иногда мы думаем об этом, иногда. Но вообще-то говорилось не так. Всем сердцем и душой, всем разумом нужно это понять. Не просто иногда подумать об этом, а всем сердцем и всей душой это нужно сделать. Все пророки прошлого говорили о вечной жизни, призывали, идите сюда и живите вечно. Люди не верили. Потом были и войны, распятия, и все что угодно. Ой, сколько было всего. Головы сносили, и кожу снимали. Только за то, что призывали к вечной жизни. Ничего плохого. И к любви. А, ваша любовь нарушает законы и так далее. То есть были какие-то условные традиции, которые нужно было развивать дальше. Ведь это было непросто. Такие жертвы были колоссальные, да, которые совершали великие души. Ради, собственно, того, чтобы поставить нам пример. Если бы не было таких примеров, то, наверное, мы сказали, что жадность и жестокость – это, наверное, наша природа. Что тут такого? Все так живут, животные так живут. Наверное, мы бы опирались на такие вещи. Оказывается, нет. Есть другая природа, более сильная. Природа духовной любви, природа жертвы, природа сострадания, природа счастья. Это в человеке есть, оказывается. И такие примеры, они нам очень нужны. На тысячи лет остаются эти примеры с нами. Нельзя их забывать. Но говорится, что это нужно не просто не забывать, а войти туда, в эту гармонию. Как? Слушая об этом. Не спешим действовать. Искусство деятельности, к этому нужно подготовиться. Если мы сейчас сразу начнем все жертвовать, все от себя, мы останемся ни с чем. Никому не нужными будем. Нет. Искусство деятельности. Этому нужно учиться. Это великое, самое великое искусство. Искусство деятельности – это искусство взаимоотношений. Мы не должны просто раздавать что-то. Мы должны распространять любовь. А то, что мы даем, это лишь средство передачи любви. Если это не средство передачи любви, это бессмысленная жертва. Есть жертва, которая совершается с любовью, тоже понапрасну, потому что плохим людям адресовано. Махабхарати. Яркая история. Там есть все законы, описанные Вселенной в этой истории. Бхараты. Дхритарашта, слепой царь, у него амбиции были царские. Но поскольку был слеп от рождения, он так и не наследовал царство. И он об этом всю жизнь сожалел и думал, как несправедлива ко мне судьба. Ведь я старший был царевич и должен был унаследовать престол. Но я слеп был. Царство пришло его брату, которого он тоже любил, но остыл к нему из-за амбиций. И умер младший брат его. И остался этот слепой царь, временно исполняющий обязанности. У него родился свой сын, который унаследовал его амбиции. Он рвался к власти, как сумасшедший. Хотя по праву не принадлежала ему эта власть. Власть принадлежала наследникам младшего брата. То есть старшего. Да, младшего брата, не слепого. Вот такая вот история. И всю жизнь этот слепой царь потакал чувством своего негодяя сына, который творил беззаконие и преступления против своих братьев двоюродных. А он любил его. Мой сын. И амбиции были ему знакомы. Это его было умонастроение, он наследовал. Да, ну что, он такой же, как все, но он иногда ошибается. Он всегда его защищал, всегда его прощал. И вырастил монстра, из-за которого случилась мировая война вообще. Который совершил столько оскорблений, столько преступлений. Вырастил монстра своей любовью. Видите? Значит, любовь должна быть в знании. Нужно познать, что это за мир. И мы что-то знаем. Я и мир, как-то мы наблюдаем его. И много всяких вещей научных описывает этот мир. Интересно, мы знаем много. Но мы не знаем сейчас главного. Забыли главное. Зачем этот мир? Причина этого мира. Вот что важно знать. Сарвакарана. Каранам есть такое выражение. Что же причина всех причин? Замысел. По какой причине этот мир существует и куда он идет? Причина в чем? Изначально. Причина есть, мы знаем. Дарвин наблюдал различные формы жизни. Хорошо. Было одноклеточное существо. Оно стало многоклеточным, оно потом стало формироваться в более сложные системы, потом высокоорганизованные системы, там с нервной системой, с пищеварением, и вот, наконец, вот Homo sapiens. Вопрос. Как амеба прошла путь до человека, скажите, миллионы лет. Это был ее план? Амеба составил план на миллион лет вперед. Дай-ка стану человеком. Что толку быть одноклеточным существом? Никакого толку. Нужно наслаждаться, нужна пища, там, нужна одежда, там, нужна жена, нужен муж, не так ли? Да? Как сказал Булгаков, хотя бы нужно иметь план на ближайшие 1000 лет хотя бы человеку, чтобы как-то управлять. А амеба, смотрите, вся эволюция от амебы до человека, через что только не прошла. Она стала растением, потом стала рыбой, потом рыба полезла на сушу, вырастила себе ноги. Хороший план. Мы, как люди, понимаем, это рационально, когда у вас есть разум. Но у нее нет такого развитого разума, тогда какой же разум действует? Вот она причина. Есть причина этого развития, есть план, есть разум. Даже обычный ученый говорит, разум природы называют. Но значит, что есть личность за этим разумом. Не просто природа, а личность. Мы видим, все это и есть гармония. И вот мы слышим с вами симфонию, скрипки, альты. Вот так они звучат, уже слажены. Идет какая-то мелодия. И там, внутри этой мелодии, звучит такая флейта, знаете, она вот там, оттуда рождается, вот с этой вот, вот волн звуков симфонических. Рождается, как будто вот так вот мягко происходит оттуда. Не так, что она врезается, флейта, а потом врезается саксофон. Нет, они живут там, в единстве, они дополняют. И мы слышим, как удивительно. А что это такое? Это служение, не что иное, как служение. Вы ходите как слуга иголкой, а вы ходите плугом. У вас все чувства переворачиваются, мощь какая. А вы ходите как игла в эту жизнь. Очень тонко, чувствительно, осторожно, внимательно, как слуга. Вот она гармония. Махабхарата описывается примерно полстраницы. Качество слуги. Кто такой слуга? Чувствительный, внимательный, быстрый, талантливый, способный, скорый, уважительный, любящий, искусный. И там перечисляется так много всех синонимов. А в конце добавляется слуга, лучший из людей. А кто такой господин? О, есть пословица в Арисе. Хорош тот царь, который служит. И отвратителен тот слуга, который хочет царить. Вот она гармония. Когда-то я был в Бомбее одно время. Да, у нас там было собрание международное, там были свои дела. Нас расселили по комнатам, в гостинице. И поскольку место было такое незнакомое, язык и прочее, каждому представили помощника местного человека. У меня был юноша лет 20, индус. Такой мальчишка, знаете, такой чистый, в белых одеждах, приходил мне помогать. Я говорю, о, няня, ну как мне помогать? Я даже английского не знаю, с тобой не смогу разговаривать. Не-не-не, иди, я как-то сам тут начну. Он пришел на следующий день и стал говорить по-русски со мной. Нашел разговорник. И уже раз мне по-русски говорит, боже мой, меня просто обезоружил. Я говорю, хорошо, хорошо, вот что мне нужно, это почти ничего не нужно. Ну, как-то так, просто. Это было удивительно в моем опыте. Куда бы я ни пошел, я его даже не видел. На глаза не показывался почти. Но если что-то было нужно, он был тут как тут. Я не знал, как он все это узнает. Нужно сесть, появилось сиденье. Хотел пить, появилась вода. После таким я подумал, как это происходит? Он был такой внимательный. И ничего взамен не ожидал вообще. Вообще не ожидал ничего. Это было воспитание, специальное обучение. Я подумал, вот чему мне нужно было учиться с самого начала. Вот так быть таким внимательным, чувствительным, понимающим людей. Вот как нужно войти в жизнь. В конце, мы там были, может быть, неделю, он мне стал как сын, молодой человек. У меня было столько чувств к нему. И я знал, что там в Индии, если вы берете с плеча вот эту верхнюю одежду, чадра называется, и дарите, означает, что вы становитесь братьями. Вот такой знак, дорогой. Я снял чадр с плеча, дал ему. И мы обнялись. Все, братьями стали. Моя тетя, она давно уже покойна по отцу. Она работала медсестрой в одном госпитале, а я еще учился в школе в начальной. Но я помню, она рассказывала. Она работала в палате тяжело больных, смертников практически людей. Вот она несколько раз рассказала похожие истории. Она говорила о больных, которые влюблялись в нее. Она же медсестра. Стон, она бежит туда, подает это, она бежит это, она все, она ухаживает, она сострадает, она служит, она слуга. Он говорит, ты взял мою руку и сказал, если я выживу, выйдешь замуж за меня? А я ему говорю, конечно, выйду. Но он говорит, умер на следующий день. Потом второй, третий также. Вы покоряете сердце друг друга, если мы можем заботиться и служить. Вот откуда рождается настоящая любовь, не просто вожделение. Человек, он осознает ценность служения. Если есть господство друг друга, мы обесцениваем друг друга. Мы начинаем ненавидеть друг друга. Не хочу тебя как господина. Я не буду тебе подчиняться. Вот у тебя тон такой господский, повелительный. Ты хочешь командовать, ты хочешь удовлетворить только свои чувства. Ты меня не понимаешь. Ты мою всю жизнь угробила, потому что два господина. Они решают, кто же в доме главный, кто же главный. Но древние описали по законам как бы бытия в доме главная женщина. Не нужно спорить. Хозяйка она. Она лучшая хозяйка. Что касается вот этой жизни, устройства, женщина там хозяйка. Мужчина, он служит обществу, у него большое поле деятельности должно быть. Ни квартира, ни дом, ни хозяйство. Он там почитаемая личность у себя дома, где его жена встречает и служит ему. Устраивая весь этот быт, там она хозяйка, все решается. Они вместе решают все вопросы, что касается их жизни. Они советуются, они обсуждают. Они большие друзья. Они заботятся друг о друге. И заботятся также о тех, кто живет вокруг их дома. Может быть, там есть голодные люди, может быть, там есть какие-то животные. Да, это предписано. Они еще понимают, что есть большая семья. Мы не просто живем у себя в доме и завидуем другим домам, а мы еще с ними общаемся. Мы тоже какое-то служение делаем. Мы по праздникам вместе поздравляем друг друга, в гости приходим, угощаем друг друга. Мы служим, мы тоже заботимся, сочувствуем, помогаем, если что, друг другу. Гармония. Древние традиции. Семейный человек предписан ему, смотрите, древнее писание. Прежде чем он поест свой обед, он должен выйти на улицу и громко трижды сказать, кто голодный есть, заходите сюда. Угощаю. Люди не сразу соглашаются, верно же? Ну, не знают друг друга. Должен второй раз сказать, пожалуйста, вы можете быть моим гостем? Я не сяду за обед. Будьте моим гостем. Ну, пожалуйста, ну, ради меня. И приводите человека домой и кормите, и потом обедаете. Вот так становится в жизни очень много доброжелателей, очень много хороших отношений со всеми людьми. Вы ничего не теряете. Вы становитесь единым целым. Уже благодаря только одной этой традиции гостеприимства где-то, ну, в Грузии, допустим, возьмите. О, гость представитель Бога вообще. Если даже враг придет в твой дом как гость, неприкосновенно. До сих пор закон. Они гордятся этим. Гостеприимство. Они гордятся этим. Как Аманашвили рассказывал. Его отец погиб. Фашисты убили его на войне. Пришло известие. А потом пленные немцы там работали у них. И его мать, Манашвили, она их кормила. Он говорит, мама, так они нашего отца убили, а ты их кормишь. Она сказала, то, что они убили нашего отца, это недоразумение. Они тоже люди. Какая гармония. Какая удивительная гармония. Это гармония, но это великая вещь. Сделать такие шаги к миру, к гармонии, оказывается, нужно иметь большие силы, материнские, отцовские какие-то, чистые мотивы. Потрясающий пример есть. Это то, что я слышал тоже. Эти примеры обычно люди записывают в книгах и читают. Своим детям, другим рассказывают. Вот видите, как вот тут. Вот как у них. Как удивительно все. Что нам тоже это нужно. И каждый человек может сделать такие вещи постепенно, по чуть-чуть. А кто-то уже может делать великие вещи. Потому что большая благотворительность, самая большая, это распространение духовных знаний в обществе. Наша с вами задача, минимум, спасти собственную семью. От тех страданий, которые могут прийти, освободить при помощи знаний и праведного образа жизни. Можно спасти всю семью. Иначе род будет проклят, говорится. Там не будет счастья. Будем пытаться снова и снова. Семья, дети, муж, жена и снова и снова. Разводов больше, больше и больше. Детей брошенных больше, больше и больше. Абортов все больше, больше и больше. Куда еще? И мы ждем, когда будет хорошо в обществе. Ну, нелогично. Как, что посеешь, ведь то и пожнешь. И сегодня мы нуждаемся не просто в какой-то благочестивой деятельности, которую нужно еще много жизни вперед делать, прежде чем получить результат, а что-то нужно очень мощное сделать. Сокрушительное для вот греховной жизни. Ну, могущественное что-то сделать нужно. И Павлов провел эксперимент, сделал удивительное открытие. Казалось бы, простое, но потрясающее, как открытие. Это было, был сосуд с непрозрачными стенками, где был уровень кипятка наливался. Подопытный человек должен был опускать руку внутрь сосуда и искать уровень кипятка. Немножко обжигаясь, вот отдергивал, конечно, руку, и включался звук кипяток. Несколько дней проходил эксперимент. В течение каких-то вот минут. Последний день не было кипятка в сосуде. Человек искал этот кипяток. Но при включении звука кипяток рука отдергивалась. Казалось бы, что такого? Но открытие было потрясающее. Звук создает образ. Открыл Павлов. Звук. Вы можете при помощи звука создать любой образ. Это музыка, это слово. Если они еще переживаются, это очень мощное средство. Когда мы слышим о любви, говорим о любви, о самой высокой, она пробуждается, смотрите, сама. Она есть, ее можно пробудить. Мощнейшее средство. Когда мы читаем книги о любви божественной, о пророках, об Иисусе Христе, допустим, или пророках других святых, которые вот из любви делали такие подвиги, у нас пробуждается такая же любовь. Она есть у нас. Ее можно пробудить на слух, оказывается. Когда-то Ксантф, этот глупый философ, гордый, богатый, он имел Эзопа в рабстве у себя. Пользовался его мудростью и слыл великим какое-то время. Однажды он спросил Эзопа: «Эзоп, скажи мне, какая в мире вещь сама прекрасная?» Эзоп сказал: «Ксанф, это язык». «Что ты имеешь в виду?» «Язык». Язык говорит: «Да». При помощи языка можно выразить свои чувства. Можно сказать о любви. Можно сказать правду. Можно передавать знания, величайшие вещи, речь, язык человека. Все самое ценное через язык. О, Эзоп, ты прав. Интересно. А теперь скажи, какая самая вещь отвратительная в мире? Язык, сказал Эзоп. Ты себе противоречишь. Я тебя накажу. Ты тоже сказал, что язык прекрасная вещь. Говорит, отвратительная. Докажи мне это. Ну как же? Язык может сказать «нет». Язык может говорить скверные слова. Может предать. Может убить человека одно слово. Оскорбить. Словами можно разрушить жизнь других людей. Можно разрушить семью. Ты прав, Эзоп. Язык может быть и таким, и таким. Вот это самое мощное средство, начиная с языка. Можно свою жизнь изменить коренным образом. безопасно, если говорить на возвышенные темы и слушать возвышенные темы друг друга, обмениваться сокровенными возвышенными вещами, которые мы должны изучать, обсуждать. Тема любви – это научная тема. Мне нужно подойти научно, хотя сама любовь не объясняется ничем, лишь фактом присутствия. Ее нельзя объяснить. Почему? Нет таких слов. Нет таких слов. Нет таких понятий. Это нужно просто воспринять как чудо. И другого описания его нет. Это чудо, которое неизмеримо, вообще неизмеримо. Мы ищем хотя бы крупицу любви, уже этим рады, смотрите. Вот хоть чуть-чуть, хоть собачку любить, хоть кошку любить, если никого нет, но кого-то любить я должен. Ребенок пусть любит меня, я люблю ребенка. Да, вот какое-то прибежище найти в этом мире через любовь. Но на самом деле это стихия. Самая великая стихия, так же, как в этом теле есть земля, вода, огонь, воздух. Но и такие же стихии вокруг меня. Стихия земли, стихия воды, стихия воздуха. А дальше что идет? Ум. А есть стихия. Вот мы, может быть, не знаем об этом. Не видим. Но это тоже стихия. И разум – это тоже стихия. Мы частью этих энергий пользуемся. Нам дается по карме. Заимствуем у природы. И когда мы говорим о духовной любви, это тоже стихия, но это самая великая стихия. Она выходит за границы материальных измерений вообще. Представьте, сколько существует любви. В превосходной степени существует только любовь. Мудрецы, достигшие совершенства, говорят, кроме любви ничего и не существует. Вот как они говорят. Оказывается, все вокруг любовь. Даже если со мной что-то происходит неприятное, это тоже любовь, это тоже урок, это тоже для чего-то нужно мне. Есть причина, и я знаю об этом. Я верю в это. Я не погружаюсь в скорбь, а учусь. Ошибки совершает каждый человек. Не нужно друг друга обвинять за это. Это наша природа. Мы несовершенны, пока имеем физическое существование. Мы всегда будем совершать ошибки. Важно не это, а важно то, как человек исправляет свои ошибки. Вот что важно, вот что возвышает его. Скрывать ошибки – это не путь. Скрывать свои недостатки – это не путь. Это малодушие. Сильные духом не скрывают свои недостатки. Они себя не считают никем в этом мире. Мы получаем великие знания только тогда, когда понимаем, что я глупец. Только тогда мы принимаем это. Гордый человек, думающий, что он знает, не примет больше ничего, отвергнет. Свое мнение вето наложит туда. И скажет, я в это не верю, этого быть не может. Я думаю по-другому. А кто такой я вообще? Что я знаю? Когда я родился, я даже не знал своего имени. Я все узнал от своих родителей. И не больше, чем они знают. Мы читаем книги и многое забываем потом. Потому что жизнь нас притягивает к этому вот телесному быту, крепко держит там гуна это. И вырваться очень сложно, поднять свой взор редко туда, куда-то иногда, хотя бы иногда. Но наше предназначение – жить наверху постоянно. Манмана бава мат бакто матьяджимам намаскру мамавашьяси саттемте протяженный приют. Семи древние тексты санскритские. Думай о божественном всегда, постоянно. И живи там. Потому что ты человек. Ты можешь при помощи ума сделать. Ману – правитель людей. Манас – это ум. Люди – манушья на санскрите. Живут в уме. Вся наша жизнь протекает в уме. Наше будущее, наше прошлое, наше настоящее. Мы думаем об этом. И как думаем, так и живем. Если мы возвысим ум при помощи речи и слушания из верного источника, любовь пробуждается в любой момент времени. Прямо сейчас, прямо здесь это возможно. Независимо от того, сколько ошибок мы в прошлом совершили. Сколько было браков, сколько было того и сего, неудач. Конечно, есть такие понятия, как тяжкий грех. Тяжелее немножко будет от этого освободиться. Что в ум проникает очень сильная скверна. Я встречал в жизни, например, отца-убийцу. Этот образ я помню хорошо. Это тяжелый случай, правда. Или люди, которые уже вот гибнут от наркотиков. Очень сложно тоже реабилитировать. Есть такие как бы вот границы, которые нужно остерегаться, опасные вещи. Вот не шагать в эту сторону, стараться уберечься или других уберечь. А в этих обычных границах нашего невежества мы по незнанию делаем плохие вещи. Это легко очистить трансцендентным звуком. Звук бывает пракрита и апракрита. Пракрита – материальный звук, а пракрита – духовный звук. Что тут сложного? Можно также ходить на работу, можно также иметь семью, жить в таких же условиях, ничего не менять. Просто начать практиковать трансцендентные звуки и слушать их. Слушайте, священные звуки – это практика, духовная практика. Семья – это духовная практика, где речь должна быть возвышена, где нет зависти, нет лжи, нет прелюбодеяния. Это заповеди, это семейные традиции обычные. Это по умолчанию все принимается в семье. Единственная вещь, которая требуется – вывести эти принципы дальше, за пределы семьи, расширить их в большую семью. Вот куда призывает все. А начало это уже есть, положено, в природе вещей. Какая жена позволит мужу прелюбодействовать? Она скажет своим детям, не обманывайте друг друга, любите друг друга. Они не читали Библию, может быть, но они именно это будут говорить. Потому что это закон. Закон брака, закон любви, закон гармонии. Именно для этого дается эти два пола, вот эти вот дети, вот эти обязанности. Это свыше отражается здесь. Чтобы мы научились этой гармонии. Служение. Мы служим своим детям, служим своей жене, служим обществу. Мы входим осторожно, гармонично, внимательно. И в итоге мы начинаем чувствовать, что я тут никого не боюсь, здесь все хорошие, добрые люди. Знаете, какое приятное чувство, удивительное. Это чувство ко мне впервые пришло в Индии, в святом месте в одном. Впервые я почувствовал себя там как дома. Никакого страха. Все люди были очень радостные и добрые, кого я не встречал. Я приехал тогда в 91-м году из Индии и рассказал жене об этом. Он сказал, да, говорит, ты сильно изменился, говорит, за эти две недели. Сильно изменился. Я говорю, тоже хочу поехать. Я говорю, да, следующий год поедешь ты. Она поехала. Я здесь был в Петербурге. Она уехала в Индию с группой. Не было связи целый месяц. Наконец она прилетела в Москву и позвонила оттуда, сказала, я прилетела, зимней одежды нет, потому что я оставила здесь все, когда улетала, денег нет, приезжай, забирай меня. Я в Пулково тут же еду на такси, быстро беру билет до Москвы, сразу же вылетаю через час там, такси, на квартиру, где она... Вот, знакомых остановилась. Захожу на квартиру, говорю, здесь? Здесь, здесь, заходи, вот там твоя жена. Захожу, на полу лежит. Улыбается чему-то. Счастливая. Никогда такую не видел. Лежит, улыбается, счастливая. Я говорю, ну поехали на вокзал сейчас вот ночным поездом в Петербург. И мы в метро едем до вокзала. А метро там сидят молодежь, и два старика висят на поручни рядом с ними. Ну и там конфликт. Старики начали что-то говорить им, какие-то замечания делать. Хотя там матерятся, что-то такое там происходит. Места не уступают. В общем, конфликт и драка. Эти молодые парни уже дерутся со стариками, представьте. Там старуха и старик вообще. Там уже кулаки пошли, все такое. И я смотрю, там жена стоит, и она... в упор смотрит на это все вот так вот. Просто медитации какой-то неотрывной. Я говорю, пойдем отсюда, пойдем в другую сторону. Она говорит, ты знаешь, я целый месяц не видела злых людей. Как легко отвыкнуть, смотрите, от плохих вещей, если есть хорошие вещи. Давайте создадим такие оазисы хороших вещей, где мы отвыкаем от страхов, от недоверия, где мы служим друг другу, где у нас чистая пища, хорошая гигиена, здоровая. Читаем хорошие книги, обсуждаем вместе, познавая что-то новое, Если что-то не знаем, ищем ответ вместе, спрашиваем, читаем или слушаем, находим этот ответ. Ищите, ищите, не прекращайте этот поиск. И все, мы быстро отвыкнем. Месяц хорошей практики, вы чувствуете огромную разницу. Хотя вся жизнь была вот такой. И когда я прилетел тогда вот из Индии, помню, вот с той атмосферой, помню тогда Москву. Я не хотел выходить из самолета, помню. Наружу посмотрел, мне не хочу выходить. В аэропорту, вау, нет, лучше обратно в самолет. Ну, это были 90-е годы, все было, конечно, грубее. Сегодня как-то все уже устоялось, там уже как-то мы на ноги как-то встали, как уже чувствуем себя более успокоенными, но мы уже боимся жить дальше о своем будущем сегодня. Мы не знаем, честно говоря, как жить дальше. Мы уже были и капиталистами, и коммунистами. У нас было все в жизни. Что же делать дальше? Какая будет у нас национальная идея? Зачем мы и куда идем? Мы же хотим найти ответ. В России люди не успокоятся. Вот в чем дело. Они не успокаиваются. Мы это видим. Они ищут любви. Русскоязычный мир весь такой по миру, где мы знаем. Все такие, я не знаю, что, почему. Но я общаюсь с русскоязычными людьми по всему миру. Это и в Америке, и в Европе, и в Австралии, и по всему СНГ. И везде сейчас я проехал вот по Сибири, по Уралу, везде огромные залы, очень много людей. И все серьезно ищут этой гармонии, этой любви, они хотят развиваться духовно. И все те же самые вопросы. Как же совместить вот эту вот жизнь нашу материальную с такими целями возвышенными? Вот как сложно все это сгармонизировать? Как не просто в семьях, да, есть тоже разногласия, и как вот с этим быть? Постепенно, терпеливо, шаг за шагом. Не нужно делать резких каких-то вещей. Будьте внимательны друг к другу. Знаете, как сложно расставаться с этими убеждениями ума, если я жил всю жизнь с ними? Тут я душа, да что такое? Лучше бы ты умер вообще. Ты уже не ешь со мной, не пьешь со мной, в постель со мной не ложишься. Лучше бы ты вообще умер. А человек пытается как бы свои чувства отрегулировать. Начинает что-то изучать. Другие говорят, пока ты чувства тут свои регулируешь, тут все страдают вокруг тебя. От тебя сейчас ни денег не дождешься, ни счастья чувственного, ничего. Ты сам в себя уходишь от жизни. И тут же претензии. Да, три этапа, говорится, на этом пути. Первый этап – осмеяние. Смеяться будут. Потому что вы будете выглядеть, как гадкий утенок сначала на этом пути. Второй этап – будут злиться и даже преследовать. Ты что, серьезно? Это тут дурь, да? Серьезно? Серьезно это у тебя? Будут гневаться люди на вас. На третьем этапе, когда уже лебедь появляется, скажут: «О-о-о! Это моя бабка была такая». Будут гордиться и показывать, это наши семейные реликвии, вот они, вот, наши святые в семье. А как все начиналось, да распять нужно было всех вообще. Серьезно, вот такой контраст, такая огромная разница. И Христос тоже сказал, что не мир его принес, а меч, и сын против отца пойдет, отец против сына. Это имеет в виду. Что материально и духовное очень трудно вот совместить бывает. Хотя на самом деле это иллюзорно, нетрудно. Все материально можно занять служению духовному целями. Причину духовную нужно. Мотив внести туда правильный. Поэтому это уже будет не материальная жизнь, а духовная. Работайте для духовных целей, для духовного развития. Деньги же получаете, тратьте их на духовное развитие свое. Все, это уже духовная практика будет. Пищу едим, едим, освещаете ее, тоже духовная практика. И, конечно же, нам сейчас очень нужна хорошая умственная нагрузка, чтобы не поддаваться вот этим депрессивным моментам, страхам, ну, психические проблемы сегодня. Фобии очень распространены. Нужна хорошая умственная нагрузка. Читать нужно философские духовные книги, серьезно изучать. Насколько возможно. Институт прикладных духовных технологий сделал такое исследование. Людям давали читать 15 минут Бхагавад-гиту в день. На 60% через буквально несколько, через неделю 60% депрессии уходит. 60% беспокойства из ума выходит. 15 минут в день всего. Уже какой мощный результат, смотрите, 15 минут. Вот такой простой медитации, чтение священных книг. Это главная проблема современного мира, что люди не читают священных книг и не обсуждают их. Каждый день нужно это делать. Как каждый день мы умываемся или моемся. Мы стираем одежду регулярно. Ум тоже загрязняется. Это нужно делать омовение постоянно. Что тут сложного? Раскрыть, почитать вместе, пообсуждать какие-то темы такие духовные. 15 минут в день. Что тут сложного? Это как зарядку сделать. 15 минут в день, но какая польза, оказывается? Но в уме говорится, о, это невозможно, тут такое написано, тут какие-то запредельные вещи. Ум – враг мой, дорогие мои. Ничего сложного в этом нет, потому что я и есть душа, это моя природа. Почему сложно? Я сам себя лишаю этого. Сам себе говорю, нельзя, запрещаю, невозможно. Это я сам приговор делаю, понимаете? Нет такого в Писании. Не найдете, что это невозможно. Но говорится, что каждый человек может это сделать. Любой. Одно только нужно качество. Искреннее желание. Все. Кто придумал, что это невозможно? Так мы живем в жизни. Появляется счастье. Появляется чистота чувств. Та самая любовь. Первое, эти юношеские дружеские чувства к нам вернутся. Они есть с нами, они пробудятся, та чистота. Ну, а секс – это просто извращение. Если он для наслаждения используется только, это извращенная любовь. Секс используется для зачатия детей. С этим умонастроением. Это йога. Йога означает умонастроение, это не просто упражнение асаны. И дыхание. Это умонастроение. Без умонастроения это не йога, это просто гимнастика. Также зачатие детей это йога. Если вы хотите хорошего ребенка, должно быть правильное умонастроение, а не просто гениталии. От гениталиев родятся гениталии. Люди, похотливые дети родятся. От возвышенных мыслей рождаются. То есть умом мы создаем потомство человеческое. У животных по-другому. Там не требуется. Они не знают ничего о династиях, о смыслах, о семейных традициях, о браках, о священной пище. Им не нужно это. Это другое, как бы, поколение эволюции, ниже. Они еще не достигли этого уровня, где нужно осмыслить всю эту жизнь, все эти факторы жизни. Они в будущем через реинкарнацию придут в человеческую форму жизни. Им не нужно мешать. Мы уже дошли до этого уровня. Это редкая форма жизни человека. Сегодня я читал в Бхагаватам, что с высших планет на нас смотрят некоторые и завидуют, что редкая форма жизни, при помощи которой можно быстро достичь совершенства. Даже на высших планетах завидуют, что у нас есть такая возможность. Мы помещены в такие условия драматические, что очень быстро можем познать и добро, и зло. Да, прожить такую бурную, драматическую жизнь, но зато мы быстро достигаем совершенства. Человек. У нас короткая жизнь, но она славная, эта жизнь, если она соответствует нашему предназначению. Если устремиться все вот к этой одной высокой цели, это и есть гармония в жизни. Это есть такое счастье, как называется, синергия, когда один человек стремится, это одно – яркий какой-то человек, который многие не понимают, это интересная у него жизнь такая, да, вот драматичная. Но когда к этому стремится много людей, это очень большое счастье. Вера дает огромное счастье в сердце человека. Он сам не знает, что творит, понимаете, потому что у него пробуждаются такие способности, такое творчество. Как это эпоха Возрождения была когда-то. Эпоха Возрождения была в Индии в то же самое время. Мы мало знаем историю Индии, но я вам скажу пару слов. Тот 15 век в Индии. Это была мощная реформа духовная. Вся Бхаратаварша, она погрузилась в экстаз любви к Богу. Описывается в Читане Чаритамрите, биография Читани Махапрабху. Аватар пришел 500 лет назад. который принес любовь к Богу, экстаз любви к Богу проявил. Дал людям почувствовать Его. Все, кто просто увидели, обретали любовь к Богу. Те, кто видел того, кто видели, обретали любовь к Богу. Разницы все ушли. Тантрики, буддисты, материалисты, кем шакты, кто бы там ни был, обычные обыватели, все стали духовными людьми, просто увидев Его. Никакой философии. Он передал это духовный экстаз в сердце, где проявляется дрожь в теле, слезы, прерывается дыхание и пробуждается знание изнутри сердца человека. Практически без книг. Потому что все знания, которые мы должны получить, они находятся в сердце человека. Писания, они пробуждаются. Они не вносятся туда, а пробуждаются изнутри. Это уже есть у нас. Это любовь и знание уже есть в сердце. Там заковано, да, вот в этом футляре. Поэтому это не приносится извне через Писание. А их задача – пробудить человека, этот разум, его индивидуальность. Потому что любовь каждого из нас неповторима. Все мы разнообразие вносим. Это удивительное общение. Если есть любовь и доверие, если есть знание, если есть чистота, этот мир будет духовным, говорится. Вот она гармония. Но в центре сверхдуша. Никто из нас. Мы все слуги. Как только мы заменим кого-то в центре, мы все испортим. Не должно быть в центре никакого вождя. Нет. В центре должна быть верховная личность Бога. Как это? И должно быть по закону. Эко бахунам юидатхати каман. Одно живое существо исполняет желания всех остальных. Мы его экспансии. Мы тоже боги, только мы маленькие. Мы экспансии, количественно отличаемся. Качественно мы такие же, как он. Мы духовные. Наджая темриаты вакадачин. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Дехина сминета, дехекамурав, йоданджара. Так же, как душа меняет тело в течение жизни от младенчества к отрочеству, потом к юности, к зрелости, точно так же переходит в следующее тело. Авинушатута адвитиенам сарвамдам татам. Знай, говорится, что то, что пронизывает все тело, это сознание, неразрушимо. Душу нельзя рассечь оружием, сжечь в огне, растворить в воде, иссушить ветром. Она нематериальна, она может в любой стихии. Она не испытывает боли. Боль испытывает физическое тело, у которого есть границы. Если это тело из воды, в огонь трудно войти. Вот и все. Но сама душа не горит, не испытывает боли. Она не умирает и не болеет. Она не стареет. У нее есть свое вечное индивидуальное существование. И она имеет это тело временное. Лишь только с одной целью – забыть Бога. Вот что такое материальное существо. Это забвение себя и смысла высшего, абсолютной истины. Почему? А чтобы здесь попытаться самому господствовать, как Бог. Вот она болезнь наша. Мы хотим сами стать Богом. Наука, не знаю, космические программы, оружие, чтобы показать свою мощь, не так ли? Доказать, что кто тут главный, вот Кали-юга, это все просто борьба бессмысленная кругом. Конфликты по каждому поводу, по мельчайшему вспыхивают конфликты. А истина в другом, что мы не боги. Мы частички этой истины. И качественно точно такие же. И что нас связывает с ним? Как говорил Христос? Я и Отец одно. Одно и то же. Скажет, ну ты что, себя мнишь Богом? Говорит, нет, говорит. Писание говорит, что мы все дети Бога. Просто я послушный, вот и все. Вот в чем разница. Мы все такие же. И все можем жить вечно. Люди не понимали его, о чем он говорит. Но кто-то понял. Не сразу. Его ученики пытались понять. Сегодня мы больше понимаем что-то об этом. Больше знаний распространяется, уже более научных, логичных, что есть душа, есть сознание. Нужно отличать такие вещи. Нужно познавать себя. И телу рано или поздно придет конец. Ну и нормально. Если мы вспоминаем, что есть душа, смерти нет для души. Одежда изнашивается, сбрасывайте, одевайте новую. Вот и все. Тхирас Татрана Мухерчи. То есть, если вы тхира, если вы знаете, утверждены в духовном знании, вас это не беспокоит. Вы не будете бояться. То есть, да, умереть нужно, но как умереть? Вот в чем вопрос. Как это сделать? Вот, вот в чем вопрос. Умирают и животные, и растения, и люди, но вот как? Первый вопрос Бхагавата Пураны. Каковы обязанности человека на пороге смерти? Первый вопрос книги. 12 томов. Где описываются все законы бытия. Это такой, оказывается, вопрос потрясающий, что мы идем к экзамену в жизни, мы живем, как учимся, а экзамен впереди. Вот, вот, вот это самое, в чем мой долг будет тогда. Вот. Тело в любом случае оставлю. Куда я пойду дальше? Оказывается, в этой жизни я работаю не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы сформировать новое тело в следующей жизни. Что все, что я заработаю, оставлю здесь. Я с собой не возьму ничего. Не в этом смысл, оказывается. А вот качества, которые я обретаю в этой жизни, они мне определят новый тип тела. Вот тут нужно быть осторожным, чтобы не упасть вниз. Чтобы не уйти к кошкам и собакам. Янти дева, врата дева. Питри янти, питри врата. Бутаньянти, бутиджа, янти. Яд, лежено пимам. 9 глава Бхагавадгиты. Если кто-то поклоняется полубогам, идет к полубогам. Поклоняется предкам, идет к предкам. Поклоняется духам и привидениям, родится среди них. Поклоняется Богу, идет к Богу. О чем мы думаем в этой жизни? В момент смерти эти мысли определят ум, как локомотив, унесет нас в следующую жизнь. Тонкое тело это сделает. Матрица. Там есть все параметры в тонком виде. Так же, как берем семечко дерева баньян. Гигантское дерево. Но там в семечке есть вся информация, матрица. Все есть. Сажайте в землю, вырастает дерево. Также ум – это матрица. Здесь все отпечатывается, все самскары прожитой жизни, все. И он переносится в следующую жизнь. Точно по матрице определяется новый тип тела. Один к одному, безошибочно. Если мы развиваем сознание животного, то в следующей жизни соответствующее тело. Сознание человека снова человеком. Но если мы развиваем сознание более высокое, мы на эту планету не вернемся. Есть другие измерения, где живут более развитые существа. Джана Лока, Тапа Лока, Сати Лока от уровня выше земного, над Солнцем еще. Сати Лока высшее считается измерение во Вселенной. Но и оно материально. Там оно существует равное жизни Вселенной, та планета. А затем все разрушается. Даже вся Вселенная сворачивается. Через какое-то вот примерно 311 триллионов 40 миллионов земных лет жить Вселенной. Это Веда описывает. Это не человеческое знание. Человек не может такие сделать высчеты, вычисления. Веда описывает то, что за пределами даже находится материального измерения. Духовные измерения существуют. Духовные тела, духовные существа, духовное разнообразие. И мы часть того мира, а не этого. Здесь мы боремся со смертью, болезнями и рождением, потому что это не наша природа. Наша природа жить постоянно, не думать о смерти. Ребенок рождается, он же не думает о смерти, он говорит, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Он думает, как вечное существо, естественно так. И мы тоже так же хотим. Не думать о том, что когда-то все это кончится, потому что это наша естественная духовная природа, присутствие души. А тело, оно, видите, навязывает нам другую истину. Умрешь, состаришься, зубы выпадут, готовься. На похороны себе откладывай деньги. Мы работаем всю жизнь, а потом на эти деньги лечимся до смерти. Странная жизнь, видите. Но как только мы вступаем в духовные взаимоотношения, мы освобождаемся от всех сомнений и страхов. Да, это нормальный закон природы. Мы все отсюда уйдем. Вопрос, куда? Мы же раз пришли сюда. Вот я сейчас прошел по Петербургу. Проехал, вернее. На улицах много молодых людей красивых. А я здесь тоже был молодым, бегал. И по Невскому проспекту, и по Летнему саду. Я помню, там было много. А сейчас мы уже все старые. Это уже другая молодежь совсем бегает, оказывается. Не та. А ум работает как? Я смотрю на молодежь и думаю, вот я сейчас встречу знакомого. О, того студента. Ну, боже мой, я же уже старый человек. Это другое поколение. Нет уже этих людей. Их уже нет. Это другие люди совсем. Такая иллюзия. Но когда бы вы не вышли в Петербург, и через 20 лет, через 30, везде будут бегать молодые люди. Но уже другие. Но уже другие. Это обычная вещь. А хорошо, ну, мы что-то сказали о гармонии, о звуке. Может быть, я еще добавлю, что трансцендентные звуки. Век Кали, Калер Доша, Нитхираджан, Астихека Махангунан. Киртанат Эва Кришнася Мукта Санга Парам Враджет. 12-я песня Бхагавата Пурады. Описывает время Кали-юги нашей эпохи, где океан порока, говорится. Калер Доша Нитхираджан. Доша – это пороки, недостатки. Нитхи, океан, так описывается в двух словах этот вот век Кали. Это не Сати-юга, не Трета-юга, не Двапара, это Кали-юга. Это век деградации, где вот как раз раздоры, конфликты, вот такая среда, в которой мы живем. Где даже духовные люди не могут найти общий язык, это вот Кали-юга. Ссор очень много, измен очень много. Нет обетов у людей, нет чистоты браков. Брак на сексуальной основе. Наглость и правдивость путается. Любовь и вожделение путается. Правители мира становятся грабителями, написано постепенно в век Кали. Ну вот там подробно описывается вот, признаки века Кали. И в этом стихе говорится «океан порока». Но в этот век Кали дается самое большое благословение, мощное. Очень простое и могучное средство достижения освобождения. Просто если вы воспеваете имена Бога в этот век, вы освобождаете всех пороков и влияния века Кали. Просто. Самая сильная практика. Она везде подтверждается, есть в Коране 99 имен Аллаха дается. И да светится имя Твое, говорится, двое, трое, во имя Мое, про имя говорится, имена. И христиане повторяют Иисусову молитву с именем Бога. Вот суть медитации, в общем, сила медитации век Кали. Очень легко достичь совершенства, метод простой. Конечно же, я говорю об этом, потому что я это делаю. Вся семья. Жена это делает, моя дочь это делает, мать покойная тоже это делала. Я это делаю уже почти 40 лет. Поэтому как бы я об этом и говорю со сцены. Зачем я это говорил? Делюсь. Это лучшая практика. В сати-йогу это была медитация, восьмиступенчатая йога. Метод к совершенству. В трета-йогу это были жертвоприношения великие, огромные, массовые. В двапара-йогу храмовые поклонения использовались для достижения транса. В век Кали эти методы очень трудно применить. Скверно проникает и в храмы, и в религии сейчас, и в ум. Медитация очень сложна. И жертвоприношение очень трудно расстаться с собственностью. У нас недостаток материальных ресурсов, кажется. В век Кали дается самое мощное и простое средство. Воспевание имен Бога. Все очень просто. Есть первичные имена, есть вторичные имена. Это целая наука существует. Об этом как-нибудь я расскажу позже. В другой раз. То есть нама-татва – это целый трактат описывается научный. Что это за практика медитации? Но суть в чем? На какое имя медитируете, такие качества у вас быстро возрождаются. Любое имя Бога, оно трансцендентное, не имеет никаких изъянов вообще. Никаких недостатков. Вот на это нужно медитировать. Это называется прославление, когда вы восхищаетесь мне качеством, начинаете проникать в это качество, начинаете испытывать трепет. Потрясающе, потрясающе, потрясающе. Через медитацию. Но эти качества, они бездонные, безграничные. Как он безграничный? Как правдивость бездонная, сострадание бездонное, справедливость бездонная, любовь бездонная. Вот это медитация. Не ограниченная это все, а бездонная. Это потрясает именно. В относительной мере мы не удивляемся правдивости, так особенно, честности. Ну, честно и хорошо, ну, как-то, ну, но в экстаз не впадаем, не так ли? Потому что честность относительна. Воры наворуют денег, потом садятся в свой круг и честно делят все. Они же честные же, видите. И там они честно тоже вдохновляются своей честностью. Но она относительна. И мы соизмеряемся с человеческими этими качествами, но они ограничены, человеческие качества. Мы добры до какой-то степени, а потом кончается наш ресурс. Хватит, мы говорим, быть добрым. Но когда медитируем на абсолютные имена, они безграничны. Вот это медитация. Вот таким образом можем очень быстро сжечь всю свою карму. Карма сжигается в уме. Там она хранится. Все в уме хранится. Итак, дорогие друзья, пожалуйста, сейчас можно перейти к вопросам. У нас будут чередоваться. Какие-то вопросы будут из интернета, да и какие-то будут из зала.
Давайте поблагодарим Александра Геннадьевича. У нас сегодня будет необычный формат задавания вопросов. Будут вопросы из интернета, с сайта Александра Геннадьевича, и будут вопросы из зала. Прямо вот с микрофоном девушки будут подходить к вам, у кого есть вопрос, и давать вам возможность. Первый вопрос тогда из интернета, если вы позволите, с вашего сайта. Почему люди и обстоятельства имеют силу влияния на меня и мои желания и действия?
Это сила общения. Это закон. Если вы берете кусок железа и положите в огонь, оно раскалится до температуры огня. Это взаимоотношения. С кем поведешься, от того набираешься. Это закон взаимоотношений. Поэтому, несомненно, на нас влияет все. И плохое общение, и хорошее общение. Теперь вопрос. Я не хочу, чтобы на меня влияли плохие вещи, естественно. Я с ними буду соприкасаться вольно-невольно в жизни. Но как оставаться здоровым при этом? Как иметь такую иммунную систему, чтобы не заражаться этой инфекцией, этим умонастроением плохим? Хорошо. Здоровье. Если вы принимаете лекарства, например, 3 раза в день, оно действует постоянно, в течение суток. 3 раза в день принимаете, но действует оно внутри, круглые сутки, если вы знаете правильную дозу. Таким образом, болезнь постепенно подавляется, влияет под влиянием лекарства. Так, если у вас есть духовная практика, достаточное количество, если вы утром занимаетесь медитацией на святые имена Бога, например, как я это делаю, в течение всего дня и ночи следующей, вы будете защищены, ваш ум. Будете защищены. Как это происходит? В чем, как скверна проникает? Скверна, мы знаем, что это скверна, но она приятна. Вот в чем проблема. Как говорится в «Тысяча одной ночи», когда вы видите, вот как люди совокупляются, вы невольно хотите делать то же самое. Невольно это происходит. Включается механизм. Что у вас есть такие же чувства, такой же вкус, пробуждается, он здесь. Увидели, подумали, включается система автоматически. Но если вы получаете более высокий вкус, он не включается. Вы чувствуете к нему некое отвращение. К тому же вкусу. Вот есть пища какого-то низкого сорта, другой нет, мы едим, ну что делать? Но как только появляется пища высокого сорта, мы забываем про эту пищу. Очень легко. Поэтому медитация – это не просто какая-то аскеза, это развитие очень тонкого духовного вкуса в сердце и в чувствах, очищение. Это глубокая радость и очищение. И поскольку уже мы не хотим терять эту радость, мы, конечно же, видим, что эти вкусы, которые вот и снизу, будоражит наши чувства. они становятся неприемлемыми. Неприемлемыми, потому что есть более высокий вкус. Вот как это нужно делать. Не просто мы должны как бы закрыть глаза там и сверхусилия какие-то сверхчеловеческие. Нет, это естественный рост. Развитие духовного вкуса внутри себя. Счастье изнутри. Значит, если есть духовная практика, вы не будете попадать под эти влияния так, как раньше. А постепенно даже внимания на это обращать не будете. Вас не будет это трогать.
Следующий вопрос из зала. Если кто-то готов, можно поднять руку. К вам, девушке, дают микрофон.
Здравствуйте, дорогой Александр Геннадьевич.
Где? Я вас не вижу.
Я здесь.
Вот слева.
Здесь.
Слева.
Александр Геннадьевич, спасибо вам большое за то, что вы приехали. Спасибо за эту лекцию. Вы сказали очень интересную вещь, что любовь к Богу и знания, они уже есть у каждого из нас в сердце. И вот у меня вопрос. А почему нам при этом не постичь Бога своими собственными силами? Нам нужно священное писание, нам нужен пример святых людей, духовный учитель. Вот. Поясните, пожалуйста.
Постигается собственными силами, но нужно руководство. Нужно руководство. Если вы хотите достичь успеха, скажем, в спорте, вы собственными силами будете это достигать, но вам нужен тренер. Обязательно. Если вы хотите стать врачом, допустим, вы тоже это будете собственным интеллектом, собственным опытом, но нужен обязательно учитель, который будет руководить этим процессом. Если не будет тренера опытного, вы можете сорвать себе суставы в спорте, вы можете сделать растяжение, взрыв мышц, можете травмы получить, все что угодно. Обязательно учитель должен быть. Но вы собственными силами это делаете. Например, если вы спросите, как пройти, куда вам нужно пройти, вы не знаете. Вы собственными силами же пойдете, но вам должны указать направление. Иначе куда вы пойдете? Вы понапрасну силы расходуете тогда. Учитель должен направить ваши силы в верное русло, безошибочно. А двигаемся мы собственными ногами и собственным разумом. Но его нужно пробудить, этот разум, да? Нужно еще веру, энтузиазм. Нужно развить качество необходимой стабильности, чистоту, привыкнуть к этой чистоте. А кто скажет, что я уже достиг этого уровня? Сам я? Я могу ошибиться. Но сейчас спросите, многие из нас говорят, а я уже нормальный, хороший человек. Что вы? Вы сейчас про других все рассказывали, про наших соседей. А у меня все нормально. No problem. Многие так думают. Но когда есть учитель, он скажет, нет, ты несовершенен, ты глуп, и покажет нашу глупость. Он покажет эту глупость. И мне придется сказать да, согласиться. Это радость принесет, потому что вместо этого получаешь что-то настоящее. Да. Смотрите внимательно. Я могу прочитать книгу. Хорошо. Любое священное писание сам. Почему нет? Хорошо же, хорошо. А почему все-таки я не достигаю этого? Вот прочитался всего, а не достигаю. Потому что то же самое знание нужно получить как наставление от гуру. Вот огромная разница в чем. Когда мы просто читаем книги, я думаю, я читал, я знаю. Вот в чем недостаток. У меня гордость учености появляется. Я начитанный человек, я знаю. Я лучше вас знаю, я читал. Я помню, а вы не помните. А вы не читали. Но то же самое знание, которое я знаю уже, должен получить в форме наставления, которое должен выполнить. Это разные вещи. И гуру означает тяжелый. Когда вы от него слышите, вы не можете не выполнить это. Вот как оно обучает. Но выполняете сами. Где взять силы, да? Чтобы отказаться, скажем, от мяса. Или отрегулировать свою жизнь, привычки, бросить курить, пить. Или наркотики оставить, если у кого-то есть такая. Где взять силы? Вот от гуру мы берем. Вот тяжелый. Так же, как мужчина не может контролировать свое сексуальное влечение к другим женщинам. Не может. Сам. А его жена может. Говорит, куда смотришь? Никуда не смотрю. Тебе все кажется. Никуда не смотрю. Нет, смотришь. Она боится, видите. Она его может контролировать. А сам себя не может контролировать. Женщина тоже легко, можно сбить с толку, там комплименты, что-то еще, увлечется. А муж скажет, куда пошла. Она боится его. Он ее контролирует. Вот как мы устроены. Сами мы слабые, нам нужен кто-то. Сами мы связаны по рукам и ногам этими привычками. Нужен кто-то, кто развяжет, кто развязанный. Как вы себя развяжете, если вы связаны? Как вы себя вытащите из болота? Как Мюнхгаузен? Да, Мюнхгаузен мог. Прям с лошадью. За волосы себя вытащил из болота, помните? Хорошие сказки. Учитель необходим. Сагурун эвабхигачет. То есть говорится необходим. Не просто может быть, а необходим. Откуда мы берем воду? Из реки. Молоко от коровы. А знания от учителя. Иначе мы будем придумывать какие-то вещи. Придуманная вещь называется манадхарма. Придуманная религия. У каждого из нас есть что-то придуманное. И мы живем с этими выдумками всю жизнь. Потом звоним руками. Кто ж знал, говорим. Кто ж знал? Я так думал просто. Оказалось, не так. Это же реальность. Значит, нужен тот, кто уже прошел этот путь без экспериментов и показывает точную, верную дорогу. Это не так просто осознать свою душу.
Друзья, пока следующий вопрос будет звучать, можно поднять руку, девушке передадут микрофон, чтобы мы не тратили время. А вопрос из интернета, Александр Геннадьевич. Где взять гармонию, когда вокруг столько беспокойств? И вообще, возможна ли она?
Гармония в сердце возможна, да. Ну, мы об этом вот говорили практически целый вечер. Гармония в сердце. Начинается гармония с доброго отношения ко всем живым существам. С этого начинается. С доброго отношения ко всем живым существам. Для этого нужно знать как бы нашу духовную природу. Хотя бы теоретически понимать, теоретически, что мы все духовные существа. Есть как бы нет плохих людей, есть люди, ну, которые страдают, болеют. Несчастные люди есть. Вот. И они плохо себя могут вести, конечно же, плохо говорить, потому что они страдают, неудовлетворены, раздражены несправедливостью, непониманием, что происходит в жизни, примером других людей, они задеты этим всем, они уязвимы, они слабые очень. От них много беспокойств. Но если вы понимаете, что за этим есть вот эта вот душа, вы будете как-то стараться помогать людям. И так будете гармонично жить сами и другим помогать.
Добрый вечер. Спасибо большое вам за знания, которые вы даете. И у меня такой вопрос. Нужно ли иметь терпение и смирение выслушивать человека, который ну, он не может остановиться в потоке речи, и это его потребность просто вот разговаривать. А из других лекций я слышала, что вы говорили, что нужно иметь это смирение и терпение. Вот помогите мне понять.
Важно, чтобы нас никто не эксплуатировал. Речью ли это эксплуатирует, или мысленно, или физически эксплуатирует. Если кто-то на вас смотрит с похотью, он мысленно вас эксплуатирует. Если кто-то говорит с вами, не давая вам возможности тоже ответить и говорить, эксплуатирует и так далее. Вот это не нужно допускать. Поэтому где-то мы можем остановить этот разговор. Но нужно знать, где это нужно сделать правильно и как правильно это сделать. Нужно тоже иметь опыт. Не нужно это делать грубо, допустим. Но где-то это нужно, несомненно. Эксплуатацию нужно остановить. Не позволяйте себе эксплуатировать. Но если видите, что у человека есть просто боль, и ему нужно выговориться, и он наконец нашел вот вас, человека, который вас готов слушать, ну, можете потерпеть, чтобы как-то вот эта боль вышла из него, да? Нужно быть внимательным, конечно, в этой ситуации.
Следующий вопрос из интернета. Почему такие понятия, как долг и ответственность, тяготят, высасывают силы и энергию жизни?
долг и ответственность тяготят. Почему? Высасывают энергию жизни. Потому что нет духовной практики. Это как аккумулятор. Аккумулятор, если он заряжен на какое-то время, он иссякает. И также вот мы выполняем свой долг, семейный, там, работы, постепенно мы устаем больше, 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 больше. Но если вы повторяете именно Бога, вы никогда не устанете. Это невозможно. Вы можете физически устать, но ваше желание никогда не уйдет. Вы всегда будете хотеть продолжать это делать еще лучше, еще больше, еще глубже. Рупа Госвами написал стих когда-то на санскрите 500 лет назад. Я не знаю, сколько нектара заложено в этих двух словах. Кришна. Об имени Кришна он говорил. Два слога. Кришна. Я, говорит, не знаю, сколько нектара, потому что, когда я повторяю эти имена, мне хочется иметь миллионы языков. А когда слушаю миллионы ушей и миллионы глаз, то у нас с одним языком проблема. С одними ушами проблема, не так справиться не можем. Он говорит, хочу миллионы таких органов, потому что столько нектара, недостаточно языка одного, недостаточно одного уха. Когда в сердце проникает эта вибрация, вы видите, что у вас внутри духовный мир весь, целиком помещается. Чудеса? Но это правда. Духовный мир в нашем сердце весь, целиком. Так написано, что в сердце каждого живого существа находится сверхдуша. Целиком. Она вне времени и пространства, там другие измерения совсем. Когда эта вибрация проникает в сердце, начинает идти, видеть и чувствовать все, как есть на самом деле. И духовное, и материальное. Находясь в этом месте, не нужно космических кораблей. Не нужно этих технологий, чтобы понимать друг друга. Телефон не улучшил наше понимание друг другу. Нам достаточно несколько слов, чтобы понять друг друга на духовном уровне. Даже междометий достаточно. О, сказать. И как сказать это. Достаточно взгляда и мысли, чтобы понять друг друга. Это глубина неизмеримая. Но мы находимся в материальном измерении. Мы думаем, ну где это духовный мир? Где он там? Где? Здесь уже. Он уже здесь. Дурас там, чантики, чадар. Если кто-то думает, что он далеко, он никогда не достигнет его. Но он далеко и близко одновременно. И самый близкий, и самый далекий. Если не верить в него, и он просто не существует. Поэтому нужно заряжать свои батареи. Конечно, мы иссякаем, мы устаем от материальных обязанностей. Но нужно заряжать свои батареи. Так расписана жизнь духовных людей, чтобы жизнь была как система отдыха. Так разнообразно. Но вовремя заряжать свои батареи, и вы всегда будете в хорошей форме. Например, места паломничества надо приезжать, на большие фестивали духовные приходить. Или раз в воскресенье приходить на какую-то коллективную медитацию. Все. Уже раз в неделю, если будете приходить, у вас будет очень много силы и энергии. Если раз в неделю просто будете посещать коллективные мантры, мантра-йоги. Это правда?
Следующий вопрос из зала, друзья. Кто готов? Есть. Вот молодой человек слева. Слева.
Спасибо. Спасибо большое за вдохновляющее выступление. Вопрос. Самоанализ – это эффективная духовная практика? И если да, как ее следует выполнять?
Да, да, это хорошо, самоанализ. Начинается с самоанализа. Называется санхья-йога. Самоанализ. То есть мы разбиваем на части составные элементы, которые хотим изучить, предмет, на составные части. Изучаем по частям его, это анализ. Кто я? Вот у меня есть тело. Я не тело. Я не кожа. Ни пальцы, ни руки, ни ноги. Я ум, да, тоже. Я и ум противоречат друг другу. Значит, я не ум. Есть разница. Итак, мы анализируем, что такое духовное, что такое материальное, качественное. Они противоположные. Антиматерия – это дух. Значит, противоположные качества. Мы можем так при помощи анализа постичь отличие материи и духа. Но не дальше этого. Дальше нужно духовное действие, если дальше пойти. А начинается с анализа именно, с исследования. Это хорошее начало. Для мужчины, во всяком случае, это очень важно. Аналитический подход.
Друзья, напомню, что свои вопросы вы также можете задать на сайте alexandrhakimov.ru. Там, где вы покупали билеты, есть кнопочка, где вы заполняете форму и можете получить ответ на свой вопрос. Следующий вопрос именно с сайта. Почему люди не несут ответственность за свои слова и поступки? Я вижу, что им все сходит с рук. Неужели они не понимают, что это аморально? Если есть сильное желание им это донести, а они не слышат и впадают в агрессию.
Однажды к учителю пришли ученики и сказали: «Гуруджи, тут вот у нас сенсация, тут вот скандал общественный, где-то в Европе это было. Священников некоторых уличили в прелюбодеянии там, и в гомосексуализме. В общем, скандал разгорелся серьезный там, в каких-то там храмах». И они все вот изложили, все вот это вот нечистое их поведение, священники. Но учитель сказал: не осуждайте их. Они не находятся еще на духовной платформе, поэтому они не смогут жить чисто. Невозможно. Они пытаются лишь. Но это возможно только на духовной платформе. Те, кто не связан с духовным, не способен давать обеты и обещания. Это невозможно. Как дети. Мать говорила: вот тебе деньги, иди купи муки. Я шел в магазин за мукой, шел мимо прилавков и видел там конфеты шоколадные. Я покупал конфеты шоколадные. Возвращался с конфетами. А я же тебе за мукой посылал. Говорит: а там я конфеты увидел. То есть чувство не контролируется. Говорит: невозможно. Ребенок не может так вот. Раз. Иногда отвлекается что-то. Но если вы связаны с духовным долгом, вы обретаете силу ответственности и силу разума. Хорошо. Однажды, это было, хорошо, не скажу в каком месте, ко мне пришел поговорить генерал. Не в России. С учениками, там он также мастер боевых искусств и генерал. А духовным. И сказал, что у меня есть, за столом мы сели, у нас освященная пища, была хорошая встреча душевная такая. Он меня знал, видимо, тоже по интернету как-то пришел. И он сказал: у меня есть наставник в православной церкви, я получаю от него наставление, руководство. Понимаете, с чем я пришел к вам? Я вот генерал, я сильный человек, мастер боевых искусств. Я готов, знаете, вот своей жизнью пожертвовать, если нужно, в бою. У меня, говорит, есть такая вроде сила духа, но я не могу следовать наставлению своего духовного наставника. У меня вот эти привычки есть некоторые, которые я не могу победить. Тут я, говорит, очень слаб. Что посоветуете? Я хочу дальше продвигаться. У нас были бокалы с морсом там, всякие там вегетарианские блюда на столе. Я ему сказал: есть три типа гуру. Вартма Прадашика гуру, Шикша гуру и Дикша гуру. Вартма Прадашик — это любой человек может быть. Я, вы, который знает верное направление. Он как указатель на дороге стоит. Его спрашивают, говорит: я не знаю толком, но знаю, куда идти. Вот туда. Или вот эту книгу читайте. Или идите к этим людям. Он уже правильно указывает путь. Варна Прадашика гуру. Уже гуру. Шикша гуру — тот, кто уже сам практикует какое-то время и может давать советы, точные, опытные духовные советы. Наставление. Шикша — значит наставник уже опытный. Дикша-гуру, третья категория, он также может давать, указывать направление верное, он также может давать наставление, но он еще забирает карму ученика, сжигает, берет себе часть кармы, дает посвящение. Он может быть только один в жизни. Шикша может быть много. Только один. И он дает такие наставления, и вместе с этими наставлениями дает и силу шакти это делать. Это дикшигуру. Если у вас есть дикшигуру, вы не можете нарушить обещанное. Так же, как если мать меня посылает за мукой, она говорит, вот тебе и деньги. Одновременно с этим я получаю и средства. Это дикшигуру. Тогда вы сможете следовать его наставлениям. Это духовная уже связь. Сравнивается, что вот как холодильник, вот он стоял в магазине, не работал, потому что не, а подключите, он заработает. Вот подключение наступает. Преемственность учителей. Это дикши называется гуру. Как? Карму мира берет. Христос берет карму мира, дикши берет карму ученика. И выполнение наставления становится легче. Он это выслушал, встал за столом, поднял бокал морса и сказал, выпьем за дикши гуру. И мы выпили за дикши гуру. Такая была история у нас однажды.
Вопросы зала, пожалуйста.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Где? Мы очень рады вашему приезду.
В самом конце, девушка. Прямо у выхода.
Я благодарю за эту возможность задать вам вопрос. Мой вопрос в следующем. Вот я в своей жизни стараюсь делать много, как мне кажется, бескорыстных и добрых дел. Но от мира мне приходит ответ и указание на то, что я совсем не бескорыстна. И я хотела спросить вас, что мне делать в такой ситуации?
От мира идет обратная связь, да, что это не бескорыстно? Если вы бескорыстны, вы не будете на это внимание обращать. Вы не будете обращать внимание на похвалы или замечания, если вы бескорыстны. У вас не будет никаких проблем вообще. Вообще на это не будете обращать внимания. Хвалят вас или ругают, если бескорыстно действуете. Но мы понимаем, что действовать бескорыстно можно только на самом высоком уровне. Мы пытаемся это делать. Мы практикуем бескорыстную деятельность. Любой человек устроен так по рождению, по природе, что он стремится к славе. Любой из нас. Жить без славы для человека неприемлемо. Какая-то слава должна быть, какой-то почет должен быть. Доброе имя какое-то должно быть. Иначе он не чувствует себя счастливым. Но постепенно, делая хорошие вещи, вот на этом пути бескорыстия, мы находим вкус уже не в добром своем имени, а в служении Богу. Что происходит? Если наша бескорыстность для человека, этого не произойдет. Если для Бога, а потом для человека, это произойдет. Мы начнем воспринимать качество Бога. Вот чем мы будем счастливы. Не с собой будем удовлетворены, а его качествами. Вот что произойдет. Вот это полная бескорыстная деятельность. То есть без центра жизни, без Бога, мы не можем соизмерить все остальное. Правильно. Бескорыстие относительно, честность относительно, все относительно в этом мире. Мы люди. У каждого свое понятие. Должна быть абсолютная истина. Вот, что, тогда это бескорыстно. А так все равно мы это делаем для своей славы, для своего доброго имени.
Вопрос с сайта. Почему в жизни постоянно присутствует эффект качелей? Плюс-минус, плюс-минус. Что и как сделать, чтобы снизить этот эффект?
Двойственность. Это как маятник, да? Закон, эффект маятника называется в обществе. Вот одна крайность была, там другая крайность, в другую крайность пошли. И так мы в крайностях развиваемся. И поэтому нужны шастры, священные книги. Опять же, вот эти вот руководства, где прямой путь обозначен. Есть правритти марг, есть нивритти марг. Марг — это путь. Правритти — это косвенный, окольный путь. Нивритти — прямой путь. Санскрит. Нужно применять то и другое, потому что люди разные. Кто-то готов уже прямо вступить на этот путь, кто-то готов как-то вот, учитывая еще свою природу материальную, свои какие-то наклонности, свои вкусы и так далее. И то, и другое нужно применять. Правритти, нивритти. И Как нос можно вот потрогать? Просто же так, верно? Можно вот так. Нос можно потрогать. Тоже интересно, может быть. Так гимнастически как-то так сделать это все. То есть можно окольным путем. И в 11-й песне Бхагавата Пурана задается вопрос, почему люди принимают какие-то сложные пути саморазвития? Ведь есть же простые. Вот просто воспевать имена Бога, допустим. Это же просто. А почему люди принимают какие-то сложные пути? Аштанга-йогу там принимают, или какие-то аскезы, или гьяна-йогу. Это очень трудно. Целибат. Такие вот. Ответ таков, что трудные пути выбирают люди, стремящиеся к славе. А если они примут простой путь, не получат какой-то славы от общества. Это же слишком простой путь у тебя. Повторять имена Бога, это же просто. Нет, попробуйте. Попробуйте. Вы столкнетесь со своим умом лицом к лицу. Это простой метод, но путь не будет простой. Это прямой путь, но не простой, не примитивный. А сложные процессы, они обычно косвенные. Ну, например, хорошо, есть три способа выполнить желание. Мантра, тантра, янтра. Мантра – самый простой и эффективный способ. Мантра – это обращение, звук. Я звоню по телефону своей дочери, говорю, сейчас я через полчаса домой приезжаю, приготовь мне ужин. И, о чудо, домой прихожу, ужин готов. Мантра, просто обращение. И готово, смотрите, работает. Просто же. Просто. Почему? Потому что есть отношения. Если есть отношения, все просто. А если нет отношений, я не могу сказать. К любому подойти человеку, сказать, ужин приготовь мне сейчас, пока я тут вот иди. Скажите, кто такой вообще? Что такое? Вы ошиблись, что ли? Нет, тогда я скажу, я тебе заплачу деньги хорошие. Ну, когда он подумает, ну, хорошо, если деньги заплатишь, ну, я что-то сделаю. Это тантра называется. Заработай, дорогой мой. То есть это сложнее путь, потому что отношений уже таких нет близких. А янтра вообще никаких отношений нет. Мы просто берем силы куда-то, заставляем при помощи страха и эксплуатации. Машина, янтра – это машина, превращаем его в раба. Либо делаем машину, механизм, и кнопки нажимаем, и все. Никаких отношений. И механизм все делает. Сегодня все переходит у нас в механизмы. Видите, что желания исполнялись. В янтры. Больше и больше развития в технику, в технологии. Но это сложный процесс. Исполняются желания через мантру. Так, что еще?
И у нас последний вопрос из зала, друзья. Да, последний вопрос у вас.
Дорогой Александр Геннадьевич, я очень счастлив вас видеть. Вы очень красивый, и голос у вас очень красивый, и вы весь белый. Прям проявление света. Спасибо вам огромное.
Отлично.
Мой вопрос. Как помочь близкому человеку справиться с виной перед умершим родителем?
Вина перед умершим родителем. Угу. Чувство вины, если жить с ним, считается погружение в тамас, в невежество, в апатию. Потеря сил будет. То есть такой эффект тамаса. То есть человек лишается энергии, погружается в сожаление, в скорбь. В такие энергии теряет красоту, здоровье постепенно. Это чувство вины. А его можно использовать позитивно, то есть жизнь посвятить исправлению этой ошибки. Активно. Потому что близкий человек умирает, а отношения с ним остаются, пока есть память. Это написано в Махабхарате. Пока мы помним человека, связь остается. Мы можем продолжать эти отношения, как исправляешь их. Так часто бывает, что перед родителями там что-то мы там натворили, или перед кем-то, потом кто-то умер, мы говорим, вот теперь я понимаю, что я совершил ужасную вещь, что делать, и теперь я свою жизнь посвящаю чему? чему-то лучшему, благодаря этой ошибке, благодаря вот этому чувству вины. И нужно что-то делать с этим. То есть я должен поменять курс своей жизни, конечно же, исправить это все. То есть ошибки мы совершаем, важно исправлять ошибки. А связь сохраняется, пока мы помним друг друга. Тонкий момент. Может быть, не все понятно, а как сохраняется связь, это другая тема, техническая. Но связь сохраняется через тонкое тело. Жизнь устроена, она по-другому на самом деле. Мы сейчас, каждый в своем теле, находимся индивидуально, индивидуалистично, так скажем. На самом деле мы связаны неразрывно все живые существа. Мы представляем одно целое. Но в физических телах это трудно понять. Это трудная тема. Но реальность духовно другая. Дух неделим. Мы все одно целое, при этом индивидуальны. Называется чинтя, пьеда, пьеда, тата, татва. Непостижимое единство и различие одновременно. То есть парадоксальное явление. Душа. Друг с другом и с Богом мы неразрывны никогда. Сейчас мы не видим его из-за иллюзии влияния материального тела, вот этой отделенности, индивидуализма. Ложное «я» называется, ложная душа. На самом деле мы всегда вместе. Поэтому просто исправляем ошибки, продолжаем. Так освобождаемся. И получаем благословение свыше. Мы почувствуем это. Спасибо большое всем.